Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, пятница, апрель, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве, евро 91.66, доллар 77.03, нефть Brent 63 ровно, и пара биткоин-доллар 58 168 долларов 26 центов за один биткоин. Смарт неудобно заниматься сексом, это тоже минус в их копилку, пишет правнук Фрейда. Это я чувствую от Романа Щукина, нам еще что-то здесь было страшное. Человеку неудобно. Это вопрос роста, я так понимаю, понимаете, тут как бы надо рассчитывать под себя автомобиль. Ну вообще вот это вот, то что... Вы так измеряете автомобили, это интересно, правнук Фрейда. Ну, вы же правнук Фрейда, правильно? Поэтому у вас все заведено на эту тему. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram, отправляющийся на МКС экипаж, доложил Рогозину о готовности к полету. Пуск Союза с космическим кораблем «Гагарин» запланирован на 10:42 по Москве. Так что ждем, когда стартует «Союз» с космическим кораблем «Гагарин». Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве в четверг. Сегодня, по прогнозам синоптиков, столица будет сухо и до плюс 11. На самом деле погода прям совсем хорошая. То есть прямо ярко, солнечно и, ну, пока я ехал, во всяком случае, так было. Может быть, что-то изменится, но, наверное, я надеюсь, не изменится. Цены на майонез и соусы в апреле в России повысятся в среднем на 10%. Как сообщает «Коммерсант», это связано с ростом цен на подсолнечное масло, тропические масла, упаковки и логистики. Вот как-то так. Ну, как хорошо, что я не ем майонез. И, кстати, я стал делать сам себе соус томатный. Да, это довольно просто. Ты берешь либо томатную пасту, либо томатный такой сок, и все. И там чуть-чуть добавляешь растительного масла, чуть-чуть добавляешь уксуса, чуть-чуть добавляешь перца, чуть-чуть добавляешь соли. И, в принципе, я могу сказать, что эта история еще посоревнуется со всем тем, что мы остальное покупаем. И очень-очень даже неплохо выходит. Вам вчера слушатель написал про застрелившегося военнослужащего. Вы просили скинуть ссылку или видео. Еще актуально, пишет Шнайдер. Шнайдер, я, честно говоря, не совсем помню, но если актуально, сбрасывайте. И как получается, как Хайнс пишет за плинтусом? Да Хайнс, что с ним? Ну, честно, такой странный, на самом деле, на мой вкус соус. Почему? Потому что там доминанта – это уксус. Вот если кто-то когда-то пробовал, там просто доминанта – уксус. То есть ты берешь томатную пасту, шарашишь в нее уксус, ну и, в общем, и все. Ну, довольно просто достичь примерно такого же вкуса. Ну, не на 100%, но тем не менее. Минобороны опубликовала архивные документы о зверствах нацистов. В пресс-службе ведомства сообщили, что к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей 11 апреля на сайте министерства появится историко-познавательный раздел «Забвению не подлежит». 11 апреля 1945 года произошло восстание узников Бухенвальда. Эта дата стала международным символом борьбы людей за жизнь, свободу и человечество. Ну, ждем публикацию, будем смотреть документы. У нас Минобороны с такой регулярной, да, периодичностью выпускает ранее засекреченные архивные материалы. Я вот, например, с интересом наблюдаю за ними и обязательно стараюсь брать себе в канал, я имею в виду в Телеграм, чтобы вы тоже почитали, посмотрели, потому что это, ну, настоящие документы, это реальная история, это не выдумка там, да, какого-нибудь фантазера, который сел там и что-то понапридумывал про Вторую мировую или еще про что-то. В Госдепе объяснили слова Джо Байдена о Владимире Путине. Госсекретарь Энтони Энтони Блинкин заявил, что высказывание президента США продиктовано политическим прагматизмом. Интересно, что же в этом прагматического? Как сообщает The Washington Post со ссылкой на дипломата, Байден в отношении России якобы руководствуется двумя вещами. С одной стороны, он вынужден привлекать Россию к ответственности, цитата, вот, привлекать. С другой, быть готовым к сотрудничеству в сферах, представляющих для стран обоюдный интерес. Вот прямо... Между молотом и наковальней находится старик Байден. Не знает, что делать прямо. И с одной стороны и надо, а с другой стороны и ругать надо. Вот. Может быть, отказаться уже от ругания просто, перестать этим заниматься и взаимодействовать как можно более активно по всем направлениям, по которым можно взаимодействовать. И не пытаться, например, нас подрывать по границам. Когда соседние государства одно за другим, например, там революции какие-нибудь происходят, или попытки революции, или еще что-нибудь, да, с поддержкой наших заокеанских коллег. То есть ни для кого, по-моему, это уже не секрет абсолютно. Хотя раньше делали вид, что да нет, это само собой. Ну как, не совсем так. Конечно, почва есть везде. Другое дело, будешь ли ты... Что ты будешь с этой почвой делать? Будешь ты взращивать ростки вот этого мятежа или не будешь? Заметное потепление придет в центральную Россию в эти выходные. В воскресенье дневная температура достигнет 15-18 градусов, как нам рассказывают. Ну, будем ждать, соответственно. И еще интересный опрос. 9% россиян довольны своей зарплатой. Четверть опрошенных хочет повышения оклада на сумму более 50 тысяч рублей. Значит, это РИА Новости публикует со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру. Каждый пятый респондент согласен на рост зарплаты в 10-20 тысяч рублей. Согласен, мне это вот очень нравится. Как будто уговаривает, вот, хорошо, я согласен. 14% говорят, нужно, я соглашусь на 40-50 тысяч. Им говорят, может быть, две шкатулки, они нет, говорят, деньги. Каждый десятый хочет получать на 40 тысяч рублей больше, чем сейчас. Вот как-то так. Вы довольны своей зарплатой? Мне интересно, я бы хотел провести голосование. Давайте не просто зарплатой, доходами. Вы своими довольны или нет? Да, я доволен своими доходами. 134-21-35. Нет, я недоволен своими доходами. 134-21-36. О себе скажу сразу, пока вы будете голосовать, я недоволен своими доходами. Потому что, а как можно быть довольным своими доходами? Ну, это, ну, можно, но, ну, не знаю. Ну, не знаю. Ну, я недоволен всегда. И 10 лет назад был недоволен, и сейчас недоволен. В том смысле, что чем больше, тем лучше. То есть, тут, наверное, никто со мной спорить не будет. Ну, не так, чтобы уж прям убили тебя где-нибудь на улице из-за этого или не на улице, да, там детей твоих в плен взяли. Но в целом, чем больше, тем лучше. Я недоволен всегда. Имейте в виду. Все, кто хочет мне заплатить денег каких-нибудь, я недоволен. Больше, давайте больше. 134-21-35, вы довольны своей зарплатой. 134-21-36, недовольны. Ну, доходами, так скажем. Врач, Москва, зарплата снизилась с начала года на 20-25 тысяч. Недоволен, пишет Диэс. Зарплата в 2014 году 2000. 2000. А сейчас одна, пишет Борщ. А с чем вы занимаетесь, Борщ? Потому что... А? Может, в долларах? Может быть, и в долларах, действительно. А если в рублях? Я тогда не знаю, чем занимается Борщ. Очень недоволен, очень, пишет Алексей. Только плохой работник доволен своей зарплатой, пишет Александр. А сколько надо, чтобы стать довольным, пишет Павлик. Сложно сказать, Павлик. Я слышал, что люди, даже самые богатые, не могут тратить в месяц больше 50 тысяч долларов. Поэтому я бы рассчитывал на 50 тысяч долларов в месяц, меня бы это, наверное, устроило. В принципе, что такое 50 тысяч долларов в месяц? Давайте посчитаем. Ну, я оборзел, конечно, я понимаю, вы можете плюнуть меня в этом смысле. Метафорически, пожалуйста, да, физически не надо. Так, 50 тысяч долларов на... Ну, значит, 50 на сколько? Доллар сколько? Ну, 76 давайте, да, так, грубо. 3 миллиона 800... Ну, 4 миллиона рублей в месяц. Вот хорошая зарплата была бы. Хорошая была. Хорошие доходы. Приятные, в принципе. Да, конечно, не разгуляешься тоже. На хорошую машину такую, достойную какую-то, все равно около года зарабатывать, да? Ну, не разгуляешься особо. Но это нормально. Борщ говорит, в долларах это про 1000. Понял, спасибо. И я недоволен. Мне бы хватило 300 тысяч в месяц, пишет Финист. Да нет, 300 не хватило бы, Финист, вы о чем? По опыту удовлетворенность от любого повышения зарплаты продолжается не дольше 2 месяцев. Потом все равно окажется мало, пишет Андрей. Таганрог, 44 тысячи в месяц. Довольно, пишет слушательница. Лана. Я недоволен, но грех жаловаться. Вот, пишет Иван, поэтому, говорит, по первому номеру проголосовал. Понятно. 29% радиослушателей довольны своими доходами, 71% недоволен. Зарплата 290, купил на днях квартиру в ипотеку на 20 лет. 20 лет буду недовольным, пишет Константин. Помните песню Слепакова «Сколько денег нужно», пишет М. Смирнов. Нет, честно говоря, не помню. Но вы можете процитировать. Ну, как бы доволен, но можно и больше, говорит Николай. Не пойму, зачем надо было ждать 75 лет, чтобы опубликовать эти документы о зверствах нацистов, пишет Данила. Данила, я и сам не знаю, как снимают гриф секретно и почему что-то раньше публикуется, что-то позже. Есть на то какие-то основания. Какие эти основания, решают те люди, которые за это отвечают. Все. Мне здесь добавить больше нечего. Но вот какие-то основания, видимо, есть. Ну, это надо у них спрашивать. Мне тоже вот всегда казалось, что можно было бы и пораньше публиковать и не ждать так много лет. Но, видимо, есть какие-то моменты, которые должны быть в тайне достаточно долго, а может быть и вообще всегда. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, салют, Сергей, Коммунарка.
Да, пожалуйста.
13-й, 12-й, 14-й год ЗП моя составляла 60 тысяч рублей. Был довольный, почему-то, не понимаю почему. Сейчас, на данный момент, зарплата у меня 150.
Угу.
И я почему-то недовольный. Но,
а вот сказать, чтобы быть довольным?
Чтобы быть довольным?
Да.
160.
Я понял.
Не-не-не, но если довольным, вот реально довольным, я уже понимаю, какие у меня расходы в год уходят, в год.
Mm-hmm.
Вот довольным я бы остался при 250.
250.
Прям вот я остался бы довольным. Значит, да.
Плюс 100
я
еще.
Я просто переживаю за то, что опять обрастет мой бюджет внешними факторами.
Обязательно.
Я говорю, когда получил 60 тысяч рублей, там 40, в 9-м году я 40 вообще получал, там, мне хватало, я летал на Гуа отдыхать два раза в год. Позволял себе,
нормально было, хорошо было, да.
А что-то как посек, вот туда ушел, ушли деньги, туда ушел, что-то глянул.
Что-то ничего не осталось, да. Ничего
не осталось. Я опять жду, когда вторая часть придет, опять сиди, ждешь.
Ну да. Давайте ждать вместе, что... Спасибо большое. Зажрались москвичи, пишет Мирон. А это не только для москвичей вообще-то разговор. Все могут говорить. Ипотека на 20 лет? Медаль надо вручать, если выплатит. 5 лет уже плачу и плачу. Плачу. Плачу и плачу, вы хотите написать, правильно, Дмитрий? Греф, зачем тебе столько денег, пишет Дмитрий. 100-150 тысяч дельная, машинист экскаватора, написал Павел. Сейчас начнут писать довольные курьеры и водители такси, и каблучков с зарплатой в 150, пишет вечно недовольный Алексей Морозов. Так он и подписывается. 150, сейчас те же 60 в 14-м, пишет Руслан. Меня не устраивает моя зарплата, работа тяжелая, 50 тысяч. Пенза, 10 лет не повышали зарплату, пишет Анна. Так, цитирую немного там, немного здесь, и вот уже есть 6 миллионов. А счастье все ближе, а счастье вот-вот. М. Смирнов говорит. Понял. А $100 в день самое то, пишет 20-й. $100 в день – это $3000 в месяц. $3000 – это... Секундочку. $3000 умножить... Ну, в смысле, 3000, да, 76, я грубо считаю. Ну, 230 тысяч, там, 250. Ну, понятно. Ясно. Ну что ж, оставайтесь дальше недовольными, а мы идем, собственно, тоже дальше. В Москве услуги дороже, пишет Андрей. В Москве услуги... Да, в Москве основная проблема, это, наверное, даже не услуги. В Москве главная проблема – это недвижимость. Это все, в общем, знают. Кто сталкивался с проблемами Москвы? Недвижимость, понимаете? Тут попробуй что-то придумать по этому поводу. Ничего особо и не придумаешь. В месяце 22 рабочих дня, пишет АМ. А мы не про рабочие дни говорили. Мы говорили о том, чтобы у человека, значит, в день было $100 можно потратить. Вот так я понял слушателя. Вот. И не по рабочим дням мы считали. Просто нужно, чтобы в день было $100 у человека. На карманные расходы всякие разные. Тогда будет хорошо, считает один из наших слушателей. Может быть, он прав, может быть, он не прав. Я не знаю, он просто так сказал. Его бы это устроило. ЦБ отозвал лицензию московского нефтепромбанка. Что это за банк, не знаю. Но вот у него Центробанк прямо в эти секунды забрал лицензию. Горение кровли ангаров цеха по производству дроби в Волгограде локализовали. Погибших и пострадавших нет. Цех по производству дроби загорелся где-то в 5 часов утра по Москве. Но, во всяком случае, тогда появились вот эти сообщения. Крупные производители майонеза. Да, Минобороны России... Это про майонез я уже говорил, что подорожает. Минобороны России к Международному дню освобождения. Да, в общем, в этом смысле ничего дополнительно нет. Опять же, это про... документы. Центральная избирательная комиссия Болгарии завершила обработку протоколов избирательных комиссий и объявила официальные итоги голосования. Победу одержала партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» в коалиции с Союзом демократических сил. Если вдруг вы, значит, следите как-то за творчеством румын, так они же болгары, а какая разница, то вот, возможно, для вас это важная информация. Если кто-то есть из Болгарии и готов нам рассказать, что это за партии, то мы с удовольствием послушаем. Заметил, что у людей, приезжающих в столицу, логика странная. Они получают московские зарплаты, а услуги хотят получить по цене, как у себя в регионе. Диафтек пишет. Человеку нужен свой дом, а у дома, чтобы рос сад, а по саду, чтобы бегал сын, и у сына, чтобы был брат. Два. Чтобы жена не дура была, чтобы лицом была хороша, и чтобы еще в банке лежал $1 миллион США. Это же песня, да, по-моему, да? Не миллион, миллион долларов США, и жизнь будет хороша. Что такое? Квартирный вопрос испортил москвичей. Я смотрю, вы сегодня прям цитатами изо всех сил сыпите. Москва, реаниматолог, скорая, стационар, выходит 180-200 на круг, хотелось бы чуть больше и в одном месте, чтобы не жить на работе, пишет добрый док. У меня товарищ сейчас на Занзибаре был, там и Москвы. Там из Москвы только один был, значит, деньги в регионах есть, просто прибедняются, пишет Финист. Финист, по поводу деньги есть в регионах и вообще есть ли деньги у людей? Знаете, у меня последнее время на фоне того, как мошенники, значит, обманывают стариков, стали возникать некоторого рода вопросы. Вот последняя новость была, мошенник проник в квартиру и украл у женщины 4,5 миллиона рублей. Женщине 91 год. Была новость, что какие-то мошенники, там, по-моему, больше 3,5 миллионов заставили куда-то... Ну, не заставили, а так вот обманули, и женщина перевела. И вот каждый раз, когда слышишь о том, как грабят каких-то пенсионеров, у них какие-то все время миллионы. Я все время задаюсь вопросом, откуда? Откуда? Вот правда. Вот, а потом еще вот эти все безработные, у которых крадут сумки, в которые по 20-30 миллионов рублей. А потом вот эти безработные, у которых угоняют автомобили какой-то нереальной стоимости. И потом еще люди, которых я сам собственными глазами наблюдаю, знаю, что они особо нигде не работают, но почему-то они очень хорошо живут. В общем, у меня есть вопрос к вам, дорогие друзья. Может быть, я что-то не знаю, чего-то не знаю об этой жизни? Может быть, я хожу мимо денег, а вы в них купаетесь? Вы вот скажите честно, а у вас как бы Какие-то сторонние доходы у всех, что ли, или что? У вас какие-то страшные накопления? Вы все богачи, на самом деле, тайные? Ваша фамилия Корейка или что? Вот мне интересно. Как отправная точка для комфортного житья опытным путем установлена? Эквивалент 1000 евро на члена семьи плюс 1000 на всех. Ну, а верхнего предела нет, пишет Гном. Без работы это, скорее всего, учредители, которые не работают по найму, пишет Георгий. Так пенсионеры деньги не тратят, пишет Игорь. Но все равно, говорят, пенсия маленькая, а потом раз, и у пенсионерки 4,5 миллиона украли. Она вообще не ест, что ли? Ну, в смысле, она как? Или она, например, может копить там 20 лет? Ну, в принципе, теоретически, если человеку 91, да, она, наверное, может копить и 20 лет. То есть есть все время гречку, вот эту вот, на которую иногда у нас какой-то... Как это все происходит? Вот мне кто-нибудь может объяснить или нет? То есть меня удивляют эти супербогатые старики, у которых как бы пенсия-то маленькая. Но все время у них крадут миллионы какие-то. В чем прикол-то? Это как, может, откуда это? Как это так получается? Продала участок, например, Максим пишет. Ну, может быть, кстати, да, участок или там наследство какое-то осталось. Там от мужа что-то осталось, например, если там живет одна. Ну, не знаю. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, привет, Денис.
Да, пожалуйста.
Как да, мы не учитываем такой момент, что там у пенсионеров могут быть там братья, сестры, родственники, квартиры, которые некому оставить, они их продают, и как бы деньги остаются.
Ну да, наверное, да.
Тратить они их не
то
тратят.
Есть, давайте так, то есть если мы будем жить дольше всех наших родственников, чисто теоретически, может быть, мы будем богатыми все-таки в итоге.
Ну да, да. А посмотрите, как правило, еще это не у пенсионеров, не у мужчин, а у женщин. То есть женщины у нас живут дольше, причем могут, ну, значительно дольше.
Да, женщины. Мужики не особо живут, это правда.
Да, они, то есть братья, я не говорю про там мужа, потому что там муж, там могут быть дети. А вот брат умер, да, там в 50 лет, там квартира осталась. Или, ну, понятно, там один, второй, ну, пожалуйста. Вполне себе 10 миллиончиков у обычного пенсионера может лежать в Москве.
Что же они не потратят их на себя? Что же они
вот
не...
Вот именно поэтому они лежат. Они как бы не привыкли вообще их тратить.
Ага. Вот кайфанули бы хоть. Взяли бы себе кабриолет какой-нибудь и по городу.
Не заложено в код. Вот знаете, как этот немцы путешествуют, у нас в код не заложен. Огород заложен в код, огород.
Да, ну это, кстати, вот спасибо большое. Вы его подметили очень точно. Мои родители далеко, значит, не такого уж какого-то сильно большого возраста, то есть они еще молодые, я считаю, вот, хотя уже, ну, пенсия, все, но уговорить сделать себе загранпаспорта, ну, невозможно, и не потому, что нет денег или что-то такое, а зачем? Вот так вот, а зачем? Такой ответ. Зачем? Ну, что? Ну, куда-нибудь съездим, может, там, сядем в машину, поедем, посмотрим. Ну, сейчас, конечно, мы не поедем. Ну, так вот вообще границы-то откроют рано или поздно, да? Съездим, посмотрим что-нибудь там, по странам поездим. Зачем там не видели, господи? Зачем там не видели? Вот так вот, и все. Вот вы правильно говорите, не заложено в код. Вот, нет, ну, о чем там не видели? Да ладно, господи. Ну, ты съездил. Ну, нормально. Ну, интересно. Ну, это хорошо. Вот хорошо. Вот ты вот куда съездил, сынок? Мы, считай, с тобой съездили, вот такое ощущение. Ты же нам рассказал все. Ну и хорошо. Вот если бы все радиослушатели еще так, я бы вам мог рассказать, например, как я вкусно поел, и вы все сытые были бы. Хотите? Я могу вам рассказать, как роскошно я отдыхаю, и вроде и вы отдохнули. Кстати, насколько я понимаю, есть специальные такие программы на телевидении, где люди ездят по разным странам, и ты вроде тоже как бы съездил с ними. Да? Мама работала в сфере правительства Москвы. Повышенная пенсия, плюс санаторные, плюс ДМС, плюс мы дети, помогаем. Вот и хорошие накопления, пишет Лина. А вот информация о том, что они продали недвижимость, кому-то сливают, а когда их почистят, попадают в новости. Вот и создает мнение, что все пенсионеры с миллионами, пишет Вячеслав. Не, ну в принципе, любой москвич, у кого есть своя квартира, он, конечно, миллионер. Ну, мультимиллионер, рублевый. Но мультимиллионер. Любой москвич с квартирой – это рублевый мультимиллионер. Вы же согласитесь с этим? Че, молчите? Скажите, да, да. Ну что, Лёша, ты прав. Не молчите. Все, сказали? Нет, вот я вижу, вот ты-то промолчал, я вижу, ты. Ты, парнишка вот это, в Рено Логан, ты промолчал. Она говорит, да. Когда-то провела недавно около получаса в очереди В Сбербанке рядом среди толпы пенсионеров. Разговоры с консультантами все слышно. В среднем у каждого по 2-3 счета с приличной суммой, пишет Екатерина. С приличной суммой. Не в рублях. Не в рублях. Вот так вот. Почувствовала себя нищебродкой, пишет Екатерина. Да, да. В этом смысле, конечно, вспоминается Прохор Шаляпин. Вот он эту фишку просек давно. Он это сообразил. У меня такие же родители, даже хочу им оплатить поездку на юга, не хотят. Огород, говорят, нам хорошо, да и все, и пишет Александр. Но согласитесь, Александр, нам в каком-то смысле повезло с родителями, да? Смотрите, а у кого-то родители говорят, почему ты нас не везешь на курорт? Ты что, плохой сын? А нам говорят, да что ты, да не надо. И все, да нам хорошо. Ты съездил, и слава богу, мы как-то сами побывали. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, апрель, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Евро 91.66, доллар 77.07, нефть Brent 63.04 и пара биткоин-доллар 57 934 доллара 70 центов. За один биткоин, конечно. 4 балла пробки в Москве. Вы знаете, вот новость, я, честно говоря... Вот знаете, как говорят обычно на телевидении... Шокирован. Ну вот я не шокирован, но я удивлен, сильно удивлен и считаю, что это тема для обсуждения. Сейчас объясню. 46% россиян от 18 до 24 лет не знают о Нюрнбергском процессе, Нюрнбергский трибунал. Над нацистскими преступниками, это пояснение уже тут, журналистов. Среди молодежи от 25 до 34, это мое поколение, не знаю, таких 31%. То есть треть не знает вообще. Мое поколение. Это что такое? Среди людей от 35 до 44, вот поумнее народ, всего 17 не знает. Это опрос Суперджоп по заказу РИА Новостей. 20% молодежи от 18 до 24 лет считают, что Нюрнбергский процесс не смог победить идеологию фашизма среди молодых людей. Ну, это не важно, что они там считают уже дальше. Важны вот эти цифры. Да, 46% от 18 до 24 лет не знают о процессе. Ну, и больше всего меня, конечно, удивляет вот 25-34. Треть не знает. То есть это... Это очень плохо. Я эту статистику себе забрал в Телеграм, если вдруг вам понадобится, вы захотите себе куда-то ее взять, там, показать своим родственникам, может быть, спросить у кого-то, кто такого возраста, знают они или не знают. Эту статистику у меня можно в Телеграм взять. Гудошников называется мой Телеграм-канал. Вы знаете, я полагаю, что это очень и очень и очень печальная новость, в принципе, и печальная статистика. Может быть, я драматизирую в некоторой степени, но, по-моему, это ужасно. Вот прям захотелось попросить Юрия Дудя сделать фильм, чтобы вот эти люди посмотрели, потому что я так подозреваю, это как раз его аудитория, и они вообще не в курсе. А если ты не в курсе этого процесса, ты, наверное, даже, может быть, и не в курсе итогов Второй мировой войны. Наверное, ты живешь мыслями о том, что... Сталин ел крем-брюле, вот какие-то такие вещи в твоей голове, наверное, возникают. Это проблема. А правдивый ли опрос? Или это деза, пишет Грик? Ну, я так понимаю, здесь, значит, по правилам соцопроса все это проводилось, то есть социологическая выборка некая была, поэтому, наверное, можно в этом смысле порассуждать и пораскинуть мозгами. А что в этом такого? Хватит скрепы вспоминать, пишет Лекс. Лекс, ну как вам сказать, если вы сейчас в провокативном ключе решили заявление сделать, давайте я пробую вам ответить серьезно, да, достаточно. Что в этом такого? Ну, быть тупым — это плохо. Вот все. Ну, быть идиотом, который не знает важных вещей, вообще в истории человечества и в истории своего отечества, в истории мировой, а это важный процесс. Я уж не знаю, какие еще процессы можно по важности сравнить с этим процессом. Ну, это позорно, понимаете? С такими людьми не хочется, наверное, даже особо говорить, потому что, ну, человек глупый. Да? Какие могут быть суждения у человека, например, по поводу Второй мировой войны, Великой Отечественной, если он не в курсе Нюрнбергского трибунала вообще? Ну, какие у него могут быть суждения? Он, наверное, очень глупый. Быть глупым – это стыдно, это совсем нехорошо. Вот как-то так, наверное. Всем известно, что Гитлера убил Брэд Питт лично, пишет Панк 13. Дети стали знакомиться с историей России и сделали вывод, что человеком сложно манипулировать, если он знает историю своей страны, пишет Наталья. Ваши дети, я правильно понимаю, Наталья, начали знакомиться? Не знать не значит быть тупым, пишет Алексей. Именно это и значит. Не надо здесь сейчас пытаться вилять. Ну, это именно и значит, человек не образованный, ничего не знает, чувство собственного величия зашкаливает, всем, перед всеми выпендривается каким-то своим мнением, а мнение это ничего не стоит. Ну, на мой взгляд. Я не пытаюсь в этом смысле сейчас сделать так, чтобы ваш взгляд резонировал с моим, но, на мой взгляд, это ужасно. Ну, то есть я бы постарался от такого человека отсесть, если бы вот понял, что настолько все плохо. Ну, потому что это что, это надо в диалоге с этим человеком давать ему среднее образование заново? Это зачем? Это печально, это прям беда. Ну, школа не смогла, да, институт не смог, колледж не смог, как еще эти называются, разные учебные заведения, и что, гудошников сможет? Ну, зачем мне это? Только что спросил у мужиков про трибунал, многие пожали плечами, некоторые сказали, что что-то слышали. Всем около 40 лет, пишет Котопес. Вот это трэш. Ну, при таком раскладе, конечно, нам в мозги люди могут влить все что угодно. И я не удивляюсь, что потом они начинают на полном серьезе сравнивать Советский Союз и гитлеровскую Германию. Да, пожалуйста. Ну, если они не знают таких вещей. Но у нас многие так называемые христиане Библию не читали, а вы про трибунал, пишет Андрей. Это да, есть у нас такие христиане, да. Такие вот набожные очень сильно, но священное писание в руки никогда не брали. Я спросил на работе, что такое Холокост. Две девушки сказали, что это еврейский праздник. Одной 30, другой 22, пишет Руслан. Серьезно? Руслан, это не шутка, это не анекдот вы сейчас рассказываете. То есть есть персонажи, которые хвастаются, что за всю жизнь ни одной книги не прочитали, пишет Миша. Серьезно, тоже я не встречал. Я не встречал просто таких людей. Потому что, ну, видимо, в тех таких, скажем, ну, в кругах, в которых я общаюсь, а это, вот, ну, вы понимаете, это там, журналисты, публицисты. Если кто-то начнет хвастать тем, что он не прочитал ни одной книги, он довольно быстро выпадет из круга общения всех остальных людей, потому что все покрутят пальцем у виска и сделают выводы относительно данного персонажа. Ну, то есть поржать, если только над таким, а больше, наверное, ничего. Или поплакать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Это Сергей, Москва. Я вот слушаю вашу передачу.
Да,
спасибо,
Сергей,
вам за передачу. Пусть вот чаще молодые там слушают.
Спасибо.
Чем старые. У нас, конечно, другие уже мозги.
Так.
А по поводу истории. История — это же не только там наша история про там про всякие дела, где с войной связаны там или с Великой Отечественной. Неважно. История — это когда-то в свое время показывает, что у тебя вот там кто-то пошел, там где-то упал. То есть ты запоминаешь все это.
Угу.
То есть ты уже туда не идешь. Это идет как история. Ты уже знаешь, что ага, туда ходить нельзя или там так далее.
Угу.
То есть вот эти все вещи, история, она связана не только запоминанием, вот, как вы говорите, а наша история обо всей там связана, а связана с жизнью. То есть она всегда...
Так я понимаю. Ну вот смотрите, спасибо вам большое. Ну нужно же просто, чтобы человек, ну примерно, даже можно даты точно не знать. Ну знал, вот выдающиеся события 20 века, да? Ну он должен знать, ну конкретно для нас, он должен знать, понятно, Первая мировая вообще в принципе не обсуждается. Надо знать, что она была. Просто была примерно хотя бы там, да, в какие годы. Даже если человек там не назовет прямо основательно даты, ладно, ничего страшного, начало века. Потом он должен знать Октябрьскую революцию обязательно, да. Потом, если он знает про Октябрьскую революцию, он, наверное, про Февральскую узнает что-то. что-то скажет по этому поводу. Но это потом. Ладно, вот Октябрьская революция. Ну, точно надо знать. Вторая мировая война. Надо точно знать. Ну, и распад Советского Союза. Это прям железно. Ну, и, наверное, полет человека в космос первый. Да, это Юрий Алексеевич Гагарин. Соответственно, скоро, кстати, 60-летие. В понедельник, да? Да, в понедельник 60-летие полета Юрия Алексеевича в космос. Потом можно туда нанизывать такие вещи, как, кстати, Афганистан. Это тоже нужно знать. Потом там можно нанизывать вещи из современной России. Ну, вот так скажем, России после контрреволюции буржуазно-демократической в начале 90-х годов. Ну и всякие еще интересные моменты. Но это уже потом. Ну, какие-то точки надо точно знать обязательно. Уж мировые войны 100% надо понимать, когда они примерно хотя бы были. Хотя бы примерно. Какая за какой шла, примерно кто с кем воевал. Тем более, что наша страна принимала активнейшее участие, что там, что здесь, и это нужно знать. Парламент, сигареты, что там говорить про детей, пишет Марыч. История – это опыт в мировом масштабе, пишет Шелли, или Челли, правильно, да? Советско-финская война, Александр, да, советско-финская, она логично, значит, нанизывается на Вторую мировую войну, то есть подверстывается, когда ты начинаешь разбираться там во Второй мировой войне и в Великой Отечественной войне, тут же ты можешь напороться и на советско-финскую войну. Ну, это потом, это добавляются такие моменты. Так же, как ты там можешь, например, про там, 1905 год что-то вдруг ни с того ни с сего узнать, потом какие-то фамилии возникнут в твоей голове. Может быть, когда-нибудь ты узнаешь дату образования Советского Союза. Тоже важный момент, он же не сразу возник после Октябрьской революции. Да, ну, это потихонечку, и, в общем, там знать-то не так много надо. Ну, примерно там 10 событий в голове держать. На всю жизнь, один раз запомнить, может, нарисовать табличку себе какую-нибудь, и будет неплохо, будет уже неплохо. Почему-то сейчас у молодежи не стыдно быть тупым, пишет Илья, некоторые умудряются кичиться этим, это реальная проблема. Для настроения пресс-конференции в Киеве после войны с Украиной, вопрос итальянского журналиста Владимира Путина, почему я не могу вернуться в Америку, никто не может мне объяснить, и никто не может туда улететь, что случилось с Америкой. Ну, понятно, анекдот. Алексей, но если молодежь что-то не знает, то узнает позже, ничего страшного в этом нет, все-таки 75 лет прошло, пишет Михаил. Послушайте, молодежь, да, наверное, когда я вижу там люди от 18 до 24, я еще что-то понимаю в этом смысле, может быть, я не знаю. Но когда я вижу людей 25-34, а это мое поколение, и они не в курсе Нюрнбергского трибунала, у меня волосы встают дыбом. Ну, что же, это же мое поколение, это же мои одногодки практически. Вот, ну, мы в одном классе учились, да, там кто-то в университете, может быть, кто-то учился. Ну, слушайте, телевидение, ну, вы включите любой канал, там, я не знаю, Первый, Второй, ДНТВ, там, не знаю, Звезду, да какой угодно канал включите, который там общественно-политическое вещание имеет. Вам про этот Нюрнбергский трибунал уже все уши прожужжали, проели, 10 тысяч раз все объяснили. Вот. А 30, сколько там, из нашего поколения 31% не в курсе. Ну, то есть они вообще, что ли, смотрят только лабуду какую-нибудь, типа «Дома-2», что ли, или что они смотрят? Что было дальше, да, или там ТНТ они смотрят, шутки Харламова, что они вообще тупые, я не понимаю. Ну, хоть что-то, ну, надо же знать, правда? Я не удивлюсь, если сейчас проведут опрос, и окажется, что люди не знают, что вокруг чего вращается. Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Я не удивлюсь. Я теперь не удивляюсь, что есть люди, которые считают, что Земля плоская, например. Да, есть в 21 веке люди, плоскоземельщики, так называемые. Они вот считают, что Земля плоская. Я вообще тогда ни разу не удивляюсь, что люди, боятся вакцин. Вот. И какими-то мифами живут. Они, например, если не знаешь про Нюрнбергский трибунал, откуда ты можешь знать, как Советский Союз поборол вспышку черной оспы в Москве, например? Ну, откуда ты это можешь знать? Ну, невозможно. Это событие меньше по значимости, да? Вот. Ну, никак это ты и не узнаешь никогда. Вот так дураком и будешь жить. И в моем поколении таких 30%, 31%. И на всякий случай я еще хочу сказать, это люди все голосуют, например. Понимаете, да? Вот они голосуют, они вот там могут иметь очень активную гражданскую позицию вполне себе. Они вообще ни черта не знают, но они могут быть очень активными. Их голос значит, да? Вот ровно как ваш, так же и их. Вот вы очень умные, а они очень глупые. Ну вот равнозначны вы по весу, да? Вот в электоральной системе в нашей. Ну не странновато это? Вам не кажется, что это странновато? Ну ладно. Для нашей страны развенчание культа личности равно Нюрнбергу, а вы не вспомнили, пишет Кевич. 20-й съезд партии, да, в общем-то, все это знают. Но вы имеете в виду развенчание культа личности Сталина Хрущевым. Но это все равно меньше, это меньше, чем Нюрнбергский трибунал, понимаете? Это тусовка внутри нашей страны, а то была мировая, то было мировое событие. Вот, репрессии, Новочеркасск, война в Афганистане и потом свобода, пишет Григорий. Не понял, есть люди, которые не о Нюрнбергском трибунале, не в курсе, пишет. Да, да, я вам говорю, это вот опрос. 46% россиян от 18 до 24 не знают об этом трибунале, а от 25 до 34 лет не знают 31%. Серьезно, это ваши, наши одногодки. Это я просто вот сейчас сижу и постепенно все сильнее и сильнее начинаю накаляться изнутри. Я не понимаю, как такое может быть. Я удивлен. Настолько, насколько можно быть удивленным. То есть, чисто теоретически, если треть не знает, то это значит, каждый третий не знает. Правильно? Ну, если треть. Это же каждый третий. То есть, это, наверное, кто-то из моих знакомых, моих друзей, вообще не в курсе, да? Это как такое может быть? Треть опрошенных, пишет Евген. Ну, да, треть опрошенных. Да, даже если новости смотрели, такие вещи всплывать должны. Вот пару дней назад была история про нациста 97-летнего в Канаде. Во всех статьях писали про историю его и про Нюрнбергский трибунал. Да, Николай, мы обсуждали, кстати, эту тему. Вот. Ну, то есть люди вообще оторваны от общественно-политической деятельности какой-то, вещания общественно-политического, они вот живут в своей параллельной реальности, и вот среди моих, так скажем, ровесников, их треть, куда, это 30%, куда мы вообще... Куда мы идем в таком случае? Ну, как такое может быть? Так, у сестры сейчас спросила, она тоже не знает, ей 30, дипломированный практикующий психолог, работает с трудными подростками, пишет Андрей. Жуть какая. То есть, реально, вот вы, наверное, знаете как, друзья, раз ну, вы-то по-любому интересуетесь, у нас такая аудитория сама по себе. Я уверен, что в нашей аудитории людей, которые не знают этого, ну, просто нет. Вы так, ну, аккуратненько потом поинтересуйтесь там родных, близких, у знакомых. Если они не знают, вы им расскажите, потому что, ну, это же... Я просто никогда не думал даже, что это надо как-то дополнительно рассказывать, что у меня полная уверенность была, что все, ну, там, 97% знают, ну, три какие-то, ну, просто дураки. Вообще ничего не понимают в этой жизни. 30. Ну да, тут уж любую ты дезу впихнешь в голову тогда, любую вообще, про Вторую мировую войну, ну любую, любой бред ты можешь нести, и люди вот эти 30% будут вестись на этот бред, в легкую, просто, за секунду, потому что они ну, ни черта не понимают, ужас вообще, мрак, 7373948, это мои ровесники, а младшие, которые вообще чуть ли не 50%, ужас, алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, ну а что тут удивляться, по большому счету, молодежь действительно не знает общеобразовательная школа.
Слушайте, 25-35 лет это такая. Да подождите, не торопитесь.
Это, во-первых.
Да не торопитесь. Ай, да? Я хочу в диалоге с вами. Ну вот 25-35, оно, конечно, по закону молодежь, но это же уже люди с высшим образованием в основном, да, это люди уже с детьми. Ну как же?
Ну, это понятно, но смотрите, вот мы все ходим по Западам. Та же Европа, которую мы победили, по большому счету, против нас вводят санкции и т.д. и т.п. Ну, что тут как бы удивляться-то?
Ну, знать-то надо.
Ну, знать-то надо. Вот смотрите, вот даже вот эти все страны, которые отвалились в 91-м году, да, от нас, да, вот мы закончили платить ленд-лиз в 2006 году. Об этом вообще мало-мало кто знает. Мы платили 25 лет одни за эту победу.
Да, я помню, я даже как раз обсуждал и тоже удивлялся, когда вдруг они выплатили, и я говорю, а что, только сейчас, ну, в смысле, мы выплатили? Да, я говорю, да, да, мы, да, все это платили, и мне так, да, специалисты говорят, представляете, до сих пор платили. Спасибо вам большое. Вот они и есть, 30% демонстрантов в пользу, там, ну, непонятных людей, пишет Гарик, о чем говорить-то? Олег Сидоров пишет, а как это знание поможет купить квартиру в Москве или прожить на тридцатку в столице? Думается, айтишникам и эскортницам эти знания не нужны, пишет Олег. Во-первых, айтишники обычно люди достаточно образованные. И я думаю, что среди них практически нет людей, которые этого не знают. Я так полагаю. По поводу эскортниц, ну что, нужно обязательно нам сейчас ориентироваться на проституток, что ли, я не знаю. Эскорт, это же, ну, проститутки, просто там подороже, как бы, насколько я понимаю. На дороге вот не стоят они. Ну и опять же, проститутки, наверное, если проститутка будет знать о Нюрнбергском трибунале, и ее вот с собой куда-то возьмут дяди серьезные, она такая, а знаете, вот, итоги Второй мировой войны, хотите, вам расскажу? И все такие, такая Шахерезада будет, понимаете? А деньги-то капают, а она начинает. Ну, а вы знаете вот итоги Нюрнбергского? Нет, не знаю. Ну, садитесь, слушайте. Пока, значит, не узнаете, пока мне не сдадите сейчас экзамен, значит, плоти моей не получите. И все, и мужики сидят, головы напрягают уже, что, ну, как бы, чтобы... прикоснуться к прекрасному, надо бы и головой поработать. Да, вот нормально. А по поводу, как знание поможет купить квартиру в Москве. Олег, давайте, я вот, у вас сообщение было такое, знаете, трехходовое. Я поэтому и вам в три хода отвечаю. Это знание очень эффективнейшим образом, крайне эффективнейшим образом может помочь вам купить квартиру в Москве. Вот, например, мне это знание помогает купить квартиру в Москве, и я могу это сделать, например, в любой момент, когда я захочу это сделать. Понимаете? Это знание, оно полезное. И можно в том числе и зарабатывать вообще-то. Это может быть удивительно, никто не верит в это, но это так. Это полезное знание, это хорошее знание, это хорошо. Умных людей любят, ценят в умных кругах. Вот. Понимаете? Им за то, что они рассказывают эти вещи, их популяризируют, им платят зрители, там, слушатели, вот, работодатели. Этим можно зарабатывать. Вы зря говорите, что как этим тридцатку заработать. Этим и не тридцатку можно заработать, этим гораздо больше можно заработать. Знанием, хорошим историей. Вы знаете, что у нас вот эксперты на телевидении, на разных каналах, они, ну, совершенно, как мне кажется, вполне логичным образом берут деньги, например, некоторые за то, что ходят в программы. Ну, то есть им программа платит за их участие. Потому что они говорят, ну, слушайте, я трачу на вас время, вы тратите на меня деньги. И вы знаете, что хорошо говорящих, хорошо знающих историю, хорошо ориентирующихся в медиасфере, хорошо ведущих диалог, соображающих, как правильно говорить на широкую аудиторию людей, их единицы. То есть, если вы бы захотели и начали бы развивать в себе подобные там навыки, то через какое-то время мы могли бы с вами где-нибудь встретиться на такой программе, и вы были бы экспертом, а я бы вам задавал вопросы. Вы бы на них отвечали с умным видом в красивом пиджаке, и вам бы еще за это деньги платили, представляете? Спрос на умных людей, умеющих выражать свои мысли, очень большой. Всегда был, есть и будет. Имейте это, пожалуйста, в виду. Это полезная история. Удобная в каком-то смысле. Надо знать, да, да. Вы сможете зарабатывать больше, чем 30 тысяч. Вы сможете зарабатывать 30 тысяч за раз. За один приход, например, на программу вы сможете зарабатывать 30 тысяч. Понимаете? А ходить вы можете в 3-4 программы в день. То есть вы просто возьмите и посчитайте. Это довольно... выгодное дельце. Подумайте. Мне кажется, я сейчас мотивирую людей начать учить историю, да? Это было бы неплохо. Посмотрите на ВВЖ. Он только на этих знаниях и едет, пишет Антон. Да, на этих знаниях можно объединять людей в партии. На этих знаниях можно издавать книги. За эти книги можно получать, опять же, там, деньги. Зарабатывать на этом. Можно помогать сценаристам в кино, когда они пишут какой-то сценарий там, на историческую тему, консультировать их. Вы что? полно вариантов разного применения знаний. Это очень ценная вещь, знание. Я не понимаю, в какой момент у нас там некоторая часть населения решила, что знание – это что-то бесполезное. Да, вы мне скажете, ну вот смотрим на блогеров, один тупее другого, матерятся в кадре, ничего не знают, бараны баранами. Ну и что, а вы сколько таких баранов-блогеров вообще ничего не зарабатывает? Подумайте над этим. Их же на самом деле миллионы этих блогеров, а зарабатывают раз-два и обчелся. Так что не надо равняться на дураков. Нет смысла в этом. Знание и сила, пишет Майлз. Это правда. Не уговорили, давайте лучше про прививки, пишет Алла. А что про прививки? С прививками все просто. Хотите не заболеть коронавирусом? Прививайтесь. Хотите попробовать рискнуть? Не прививайтесь. Все. Может, переболеете бессимптомно и без проблем. А может быть, сильные проблемы будут, а может, не сильные. Ну, риск определенный есть. Поэтому все просто. Все опять на ваш выбор. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, доброе утро. «Потерявшие берега», «Хинштейн о коррупции, мошенниках и роли интернета» — это материал в «Аргументах и фактах». «Сказки под прицелом», «Чем мешали цензуре народные истории». «Где жизнь слаще, какие у депутатов привилегии в России, Европе и США?» — сравнивают авторы. Можете почитать да посмотреть. А мы идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94.8 СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Ну вот мы говорили о том, что у нас люди не знают многие, да, там что такое Нюрнбергский трибунал, опрос. И Олег спросил, как это поможет заработать 30 тысяч. Я ему сказал, что знания помогают зарабатывать деньги, на что Олег Сидоров написал мне, что это знание не исключает 30 миллионов бедных. Да, Олег, не исключает. 30, просто вроде как совсем недавно еще говорили про 20 миллионов, теперь уже говорите про 30, но пускай будет 30, ваше право, чтобы вам было удобнее, будем говорить 30. Вот, на самом деле исключает. На самом деле исключает. Потому что можно быть не бедным и можно зарабатывать головой. Я вам серьезно говорю, можно, можно. Если постараться. Можно разбираться в том, как правильно тратить деньги, как правильно приумножать деньги. Это финансовая, например, грамотность. Это хорошее знание. Эти знания полезны. Вот. И многие какие знания вообще полезны. Устройство, примерное хотя бы понимание устройства финансовой системы мировой. Когда она сформировалась. По итогам чего и когда, например, доллар стал основной резервной валютой мира. Это, кстати, 43-й год. Тоже результат Второй мировой войны, да, просто эти результаты, они формировались еще и во время Второй мировой войны, вот, ну вот в итоге и во время Второй мировой войны доллар занял эксклюзивную позицию в мире, и, собственно, поэтому сейчас 80% расчетов в мире, всех международных, вот я вот недавно видел эти проценты, 80% в долларах. 80. Почему? Потому что доллар — это особенная валюта. Она особенная. Почему? Ну, собственно говоря, по итогам Второй мировой войны. Вот вы будете удивлены. И каждый раз, когда люди какие-то говорят, что зачем нам знать Вторую мировую, это было давно, и там некоторые там пишут 75 лет назад, ну, так вот, да. Если бы это не влияло на нашу сегодняшнюю жизнь, если бы это не имело тех последствий, которые играют уже на протяжении многих десятилетий, и уж скоро будет так, то есть, может, доживем 100 лет с момента того события. Вот если бы они не играли, а они играют, представляете? Вот современное мироустройство, ООН, Совет Безопасности, ООН, в котором есть постоянные члены с правом вето, среди которых Россия как правопреемница Советского Союза, это все тоже итоги Второй мировой войны. И мы живем в мире, сформированном по итогам Второй мировой войны. До сих пор. Представляете? То есть это на самом деле не история. такая вот, какая там в книгах, просто вот пылью поросли эти книги все, и никому не интересно. Это живая история, это здесь и сейчас. То есть в, ну так скажем, в смысле историческом, да, историческом взгляде, это мгновение. Вот эти 75 лет — это мгновение. Это нам кажется, что это очень долго, это много, да. Вот мне 32 года, я думаю, что такое 75 лет? Это очень и очень долго, я думаю. Вот. На самом деле нет. На самом деле это, считай, вчера, вот, по историческим меркам. Да? Вот сейчас спросите у 75-летних людей, стариков там, да, не знаю, старики, не старики, некоторые 75 боевые такие, что и стариками не назовешь. Но вот спросите у них, а долго ли была у них вот на данный момент жизнь? Они скажут, как один миг, как один миг, вообще, вот как же мне уже 75, скажут эти люди. И они не будут врать, это правда. Так же и с историей, 75 лет – это один миг. И когда люди пытаются говорить вот это, знаете, победобесие, что вы носите с этой историей, почему они все время говорят, что не о чем больше говорить, вот представляете, это одна из основных тем до сих пор. Собственно, поэтому и Сталин до сих пор так активно обсуждается, например, в нашем обществе и за рубежом, кто ругает, кто хвалит, кто пытается дать объективную оценку, а не ругать или хвалить, нравится, не нравится вот это. Это вот, да, дискурс пятилетнего ребенка это где-то в детском саду. Потому что он один из победителей, руководителей, да, победивших стран во Второй мировой войне. И его имя навсегда вписано в историю человечества. Именно поэтому это самый главный аспект, собственно говоря, величия вот этой исторической персоны. Да, почему он такой большой в истории, именно Иосиф Виссарионович? Он один из победителей в самой кровопролитной, масштабной, страшной войне за всю историю человечества. Вот так. Поэтому никуда он не денется. Вы не сможете его стереть из истории. И вы не сможете стереть этот период истории, пока не произойдет такого конфликта, который этот конфликт перекроет. А этот конфликт невозможно перекрыть никаким конфликтом более масштабным, если только этот конфликт следующий не будет ядерным. Вот тогда уже все будут отстраивать новый миропорядок, да, после ядерного конфликта. Ну, миропорядок этот будет такой, как вот, например, в книгах Глуховского, наверное. Будем жить где-нибудь в подземельях каких-нибудь и ждать, когда радиация развеется и закончится ядерная зима. Чем сможем, тем будем питаться, каких-нибудь монстров будем убивать из самодельных ружей. То есть новый мир будет и новый порядок, если случится мировая война с применением ядерного оружия. До тех пор, пока она не случится, ничего важнее в истории человечества, чем Вторая мировая война, не было, нет и не будет. Ничего более масштабного и страшного. Соответственно, все мы будем себя, свои страны и свою историю мерить вот этим событием. Кто мы, где мы, почему мы, как мы. То есть мы себя отмеряем от этого события. Другого у нас, другой точки в истории такой нет. Просто ее нет и все. На данный момент. И дай бог, что не будет. То есть я думаю, что было бы хорошо, если бы уроки Второй мировой войны, они были усвоены всеми. Вот. А они не могут быть усвоены по одной простой причине. Я смотрю опросы, там люди ни черта не знают, что такое Нюрнбергский трибунал. Ну, после этого я не удивляюсь, что какая-то часть людей скажет, что Хиросиму и Нагасаки бомбил Советский Союз. Я не удивлюсь вообще ни секунды. Вполне себе такое может быть. Вполне себе такое может быть, что эти люди скажут, что, допустим, Советский Союз воевал на другой стороне. Ну, или какие-нибудь еще интересные люди скажут, что Советский Союз там хотел захватить гитлеровскую Германию и на нее напал. Да что только не скажут. Если нет точных знаний, то все, кранты, как говорится, бредни в голове, правильно? Где нет информации, там миф. Это важный момент. Я выгоняю сотрудников, которые не знают базу по истории, на первом собеседовании, пишет Антон. Старина, люди стирают и моются по ночам, а на Первом канале лайфхаки с запасами дождевой воды показывают. О чем ты, пишет Олег. Высшее образование не гарантирует работу, не говоря уже о знании, что СССР когда-то победил 75 лет. Это миг. Посмотри на уровень развития Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Кореи, Сингапура. За это время, пишет Олег. Я могу посмотреть, Олег, но я не понимаю, как одна вещь у вас связана с другой вещью. Ну и по поводу Первого канала. Ну вы смотрите общественно-политические программы. При всем при том, что вы скажете, они там пропагандистские, да, то есть они однобокие. Пускай однобокие, но про Нюрнбергский трибунал они вам расскажут. Расскажут. Расскажет вам Соловьев про Нюрнбергский трибунал. Норкин вам расскажет. 100%, не сомневайтесь. Все эксперты вам расскажут. И они рассказывают это чуть ли не каждый день. Серьезно, вы можете их там, некоторых из них любить, некоторых из них не любить. Но эту информацию, ну можно же усвоить, ну правда. Ну не все же, как бы, смотреть что-то разжижающее окончательно мозги, типа там, не знаю, развлекательное, хихихаха. Образование не равно знанию, а знание не равно пониманию, пишет Антон. Есть такой момент. Кстати, эти знания могут помочь не получить в ухо в некоторых интеллигентских кругах, пишет Панк 13. Ликбез — это хорошо. Интересно, что покажет опрос, проведенный для аудитории «Радио говорит Москва», пишет Евген. Ну, у нас троллей много просто. По приколу могут сказать, что не знают. Но у нас аудитория, у меня же есть все данные на руках, действительно высокообразованная. И, ну, есть, конечно, всегда отклонения, да, в некотором процессе. Но в целом, ну, люди соображающие, и я в вас уверен, даже не буду пытать вас этим опросом, потому что я знаю, что если кто-то и скажет, что не знает, то потому что прикалывается. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алло, да. Алексей, здравствуйте.
Пожалуйста, да.
Ну, во-первых, я хочу большой передать привет Олегу, да, как бы за то, что сравнил айтишников с экскортницами, отдельный привет. Но хочу сказать, что я как бы айтишник, который зарабатывает своими знаниями, неплохо зарабатывает, но при этом я отлично знаю историю, так что...
И с вами приятно побеседовать,
да, кстати,
поспорить.
Кстати, искусственно знаю, которые Олегу дадут фору.
Это опасно, опасно. Спасибо, спасибо большое. Ну, давайте, не ругайтесь на Олега. Олег нам дает возможность развить наши мысли, то есть он оппонирует, и это хорошо. И причем оппонирует, как мне кажется, корректно. Давайте спорить просто с Олегом. Ведущий даже не замечает, что называет нашу Великую Отечественную Второй мировой на западный манер, пишет Д. Д, все замечает ведущий. Это уж про меня, я правильно? То есть, когда вы, кстати, пишете сообщения, вы их пишете мне. Имейте в виду, что вы можете странно обращаться ко мне. Никто эти сообщения, кроме меня, не читает. У нас с вами прямой диалог, все. Вот. Но, тем не менее, я говорю об итогах Второй мировой войны и о Нюрнбергском трибунале, и именно об итогах Второй мировой войны, потому что Великая Отечественная война – это война, произошедшая в рамках Второй мировой войны. Да, это тот период участия Советского Союза в этой Второй мировой войне. Но Вторая мировая война от этого никуда не пропала, и мы тоже прекрасно знаем, что она существовала, и мы знаем даты, и мы все прекрасно понимаем. Но период участия нашей страны во Второй мировой войне в нашей стране называется Великая Отечественная война. Понимаете? Но Вторая мировая, она началась раньше, чем Советский Союз вступил в эту войну, да, а Советский Союз в нее вступил 22 июня 1941 года, когда гитлеровская Германия без объявления войны напала на нашу родину. Вот сейчас она, конечно, по-другому называется, да, и границы у нас другие, но все равно это наша родина общая, кстати, с украинцами тоже, хотя некоторые украинцы, видимо, не считают так. Очень жаль. Вот и все. Сейчас, конечно, пытаются некоторые западные страны нарисовать другую картину и, значит, по-другому обозначить участие Советского Союза во Второй мировой войне. Но у нас свой взгляд, у них свой взгляд. А в целом, как раз-таки, Нюрнбергский трибунал закрепил все понятия. да, который нужно было закрепить, и обозначил, кто победитель, а кто проигравший, и кто на какой стороне был. В том-то и дело, что современные некоторые политические деятели, да, современные некоторые политические деятели стран, партнеров наших, в кавычках партнеров, закадычных, они и пытаются пересмотреть итоги Нюрнбергского трибунала в определенном смысле, они и пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны, они пытаются пересмотреть наше место в, как постоянного члена Совета Безопасности ООН, и это очень-очень и очень прямо сверхсерьезная тема на самом деле. Но когда ты начинаешь это вещать вот в те проценты, которые не в курсе, они думают, что ты типа пропагандист. Но дело здесь не в пропаганде. Дело здесь в том, что вам чуть-чуть, вот, ну, некоторым людям надо вот этот момент себе узнать. Это делается очень легко. Вы без всяких ведущих, там, журналистов, не журналистов, вы зайдите в Википедию элементарно, самый простой вариант, и прочитайте, и там все будет сказано. И будет понятно, и уже такого желания вот так вот огульно кого-то там обвинять в чем-то и прочее, да, я имею в виду там журналистов некоторых, оно пропадет, потому что вы поймете, что вы спорите не в той точке, да, например, вам захочется дальше, например, спорить со мной или с кем-то еще, но не по этой теме, а немножко по другой, не, по другим ракурсам, например, на это все заходить, вот. Значит, по новым границам Германия напала вначале на Украину, пишет Андреас. Ну, Белоруссия. Алексей, если меня спросили бы, что такое Нюрнбергский трибунал, я скажу, не знаю. Если спросят, слышал я про суды над нацистами, то скажу, да, пишет Вес. Ну, Вес, ну окей, ну хотя бы так, но на самом деле хорошо бы знать его итоги. Вот, хорошо бы знать, какое место конкретно в этом трибунале занимал Советский Союз. Можно, например, так, для себя узнать имя обвинителя, вот, узнать, какие фильмы в том числе Советский Союз показывал, например, о концлагерях. Есть конкретно на этом трибунале, когда вдруг западный зритель дико удивился тем зверствам, которые творили, оказывается, немцы. Вы знаете, что до упора, до этого трибунала, да даже, кстати, и после, например, некоторые западные страны и жители этих стран не верили, что вот такие жуткие концентрационные лагеря существовали, например, да, немецкие концентрационные лагеря на территории Польши, да. Каждый человек, который знает итоги этого трибунала, прекрасно понимает, что, например, Освенцим освобождали советские войска, и этому человеку ты никогда не сможешь доказать что-то иное, потому что это абсолютный факт. Те страшные видеозаписи хроникальные, которые представляла наша страна на этом трибунале для того, чтобы осудить нацистских преступников. У нас работали великолепные специалисты, они работали... Ну, блистательно, это блистательные люди были, понимаете, а они доказали вину этих подонков, потому что, ну, это же трибунал, надо доказать вину, доказали, вот, это очень-очень серьезная история, и это великие, серьезные люди, которые от нашей страны там выступали, и это был момент, когда не признать того факта, что Советский Союз, а это наша родина вообще-то, если задуматься, да? Да, меняются политические строи и так далее. Советский Союз играл одну из главных ролей в мире тогда. То есть мы были, я даже, наверное, скажу прямо, мы были номер один. Мы были номер один. Американцы с этим не согласятся. Хорошо, пускай американцы говорят, что они были номер один. Это их дело, это их патриотизм, все понятно. Но мы были номер один. Номер один. Благодаря нашим дедушкам и бабушкам, понимаете? Вот такие они были, вот сейчас как бы это сказали, крутые. Вот. И правда, ведь люди невероятно образованные. Я имею в виду даже, вот, ну просто это надо читать про этот трибунал. Я не знаю, может быть, прям брать и читать вслух, просто мне, но, наверное, это будет лишнее. Вы будете удивлены тем фактом, который вы там увидите, услышите, если вы никогда не интересовались. Я уверен, что вас эта тема захватит, и это намного, намного интереснее сериалов любых там, хоть зарубежных, хоть наших. Это намного интереснее многих ток-шоу, это намного интереснее художественных фильмов, ну, там, какие-то выдумки про инопланетян или еще что-то, ну, так, развлекающие вас, про каких-нибудь там супергероев. Правда, это захватывает. Попробуйте один раз. Я уверен, что потом вы мне еще спасибо скажете, потому что вот как когда-то мне говорили люди, бросившие есть майонез, они мне звонили и говорили: «Алексей, спасибо за ваши программы, я бросил есть майонез, мне стало гораздо лучше». Серьезно. Мой двоюродный дедушка-врач был в советской комиссии на Нюрнбергском трибунале. Он собирал факты по концлагерям. У него были стопки фотографий фактов с невероятными зверствами, пишет Нина. Да, есть ребята достаточно молодые. Вот ко мне, кстати, на «Звезду» в открытый эфир приходил парень, ну, примерно моего возраста. Ну, мужчина, давайте что не будем. Парень, не парень. Там, значит, мужчина примерно моего возраста. Вот, молодой мужчина. И он занимался тем, что он вот документальный фильм на основе этих хроникальных кадров, то есть он это все собирал с комментариями, он это все презентовал. Это потрясающая работа, современная работа уже людей, наших соотечественников, да, молодежи, он молодой еще, понимаете, они работают, они делают это очень хорошо. Это хорошие фильмы, документальные, интересные, увлекательные, дающие вам право немножечко даже повыпендриваться где-нибудь в каких-нибудь кругах, поудивлять в хорошем смысле этого слова всех остальных. Ну, это классно. «Мазик — это святое, не трогайте Мазик», пишет Таргалак. Ну, раз так, я еще раз тогда повторю новость. «Мазик», говорят, подорожает на 10% скоро. Вот производители майонеза сообщили, Таргалак. «Мне 36, на секундочку», пишет Ангел. «А еще надо смотреть фильм «Обыкновенный фашизм». До многих доходит только визуальная информация», пишет Влад Старый. Да, это прекрасный фильм советских времен. Это классика, значит, документальная. Как он потрясающе сделан, какой закадровый текст идет, какое идет там великолепное комментирование, например, выступление Муссолини. Но ты понимаешь, насколько это сделано, во-первых, с уважением к жертвам, и насколько это сделано с такой вот, с таким тонким абсолютно сарказмом и... в каком-то победоносном ключе сделано по отношению к нацистским преступникам. Но вот посмотрите этот фильм, если не смотрели. Он не очень большой на самом деле, то есть и очень полезный. Вы увидите, как советские люди, а это, я считаю, вот именно такой пример хорошей советской документалистики, да, высококлассной, как советские люди умели держать марку. Даже вот когда они говорили о негодяях, подлецах и таких гадах, которые миллионы людей уничтожали, они умели держать лицо, я имею в виду наши, и это поражает. То есть и сказать все, что ты хочешь сказать, и не опуститься в словах до какого-то уровня дворового, да, и высмеять, и обозначить, насколько это все серьезно на самом деле, что это не просто ха-ха. Да? Нет, это потрясающий фильм. Если кто-то не видел фильм «Обыкновенный фашизм», прямо запишите себе, гарантирую. Гарантирую, вы оцените этот фильм по достоинству. Это классика. И это очень хороший документальный фильм. Он ничем не уступает современным документальным фильмам ни разу, а многие даже он превосходит, я серьезно вам говорю. И по качеству картинки, и по всему. Да, конечно, он будет черно-белый. Ну и что ж теперь. И обязательно включить школьную программу, пишет Евген. Я бы советовал. У меня бабушка блокаду пережила, пишет 386-й. Только ее рассказов про пережитое уже достаточно, чтобы предположить, что такое война. Посоветую литературу на тему трибунала, плиз, пишет летчик. Летчик, все очень просто. Здесь не надо даже особо советовать. Вы берете, я говорю, заходите в Википедию, смотрите, читаете сначала эту страничку. Дальше вы смотрите фильм «Обыкновенный фашизм». Это очень удобно. Вам всем там тоже есть эти кадры, если я не ошибаюсь. Там про трибунал тоже был. Вот. Вы смотрите ссылки, которые, например, в Википедии вам дают на источники. Вам все это будет легко и найти. Начните с малого, начните с простого, начните с такого ознакомления. Вот. Не надо брать сразу сложную историческую, ну, труд какой-то, да, вот работу, где все будет написано научным языком, где вы сломаете себе голову и расстроитесь, что-то не поймете, вам не понравится. Посмотрите популяризаторов истории, посмотрите. Вот, это важно. А еще есть сильный художественный фильм Элема Климова «Иди и смотри», пишет АМ. Я смотрел этот фильм, честно говоря, даже не смог досмотреть его до конца, но это именно художественный фильм, и это фильм, так, знаете, как мне кажется, основная его цель была вот передать вот этот ужас, какой-то духовный разрыв, пустоту и вот эту такую... Какой-то гул в голове человеческой и непонимание вообще, как может происходить такое с людьми. То есть вот это фильм именно эмоционально содержательный в первую очередь, вот как по мне. И он очень тяжелый, но это художественный фильм. Да, это если вот вы хотите попытаться как-то эмоционально это пропустить сквозь себя. Я больше люблю документалистику, мне рационально удобнее, фантазия и так работает, мама, не горюй, поэтому вот как-то так. Так, историка Егора Яковлева советую, на Ютьюбе есть, пишет Отис, не знаю, не смотрел, не могу Отис ни советовать, ни отговаривать. Есть документальный фильм про Нюрнбергский процесс, тоже черно-белый, пишет Димон, да. Так что это все интересно, на самом деле, если так погружаться, это очень интересно, даже если не сильно. Так вот, можете устроить себе просмотр и... Вдруг окажется, что какие-то вещи вы для себя откроете, и ваше миропонимание изменится в лучшую сторону. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, пятница, апрель, день 9. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 91.76, доллар 77.17, нефть Brent 63.01 и пара биткоин-доллар 57 789 долларов 49 центов за один биткоин. Слушатель имейл, так он подписывается, в Телеграм пишет. Я не могу смотреть фильм, который Гудошников порекомендовал на всю страну. «Обыкновенный фашизм», это ж кино 65-го года. Как смотреть такое старье? Цветная версия будет, тогда, может быть, гляну. И дальше. Депутатам было бы неплохо запретить такой фильм, что за название «Обыкновенный фашизм», господи. Или хотя бы переименовать. Имейл. Я искренне надеюсь и верю, что вы просто тролль. Потому что если нет, то тогда... Печально. Все с вами печально. Но если вы тролль, ну, хотя бы хорошо. Попытка засчитана. Но единственное, знаете что, в общем, конкретно когда мне пишете, я и сам тролль. Поэтому троллей я вижу. И отвечаю им только, если мне сильно захочется поорать в эфире. Иногда есть такое желание. Вот. А так, ну... Попытка такая слабая. Но если вы вдруг действительно по какой-то причине пишете то, что пишете, от всей души, тогда это прямо печалька, печалька. А, смеетесь? Все, понял, имейл. Спасибо большое. Я понял, вы тролляка, значит. Ну, тролльте. Нормально. На самом деле, можно и потроллить иногда. Это, по крайней мере, дает мне возможность и другим ведущим, значит, блистательно спорить с вами. Да. Ладно, мы идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. СМИ узнали о планах Джо Байдена снизить расходы на оборону США. Военный бюджет страны может быть уменьшен на 7 миллиардов. Тут же журналисты позвонили, насколько я даже понимаю, это мы позвонили. Сейчас я посмотрю, по-моему, мы позвонили. Взяли комментарий. Да, наши позвонили Швыдкину, зампреду комитета Госдумы по обороне, и спросили, а не станем ли мы там, в России снижать комментарий. Хайпанули, что говорить, молодцы. Но давайте теперь в цифрах. Значит, бюджет США, он больше 700 миллиардов долларов. Я имею в виду не бюджет США, а военный бюджет США. Более 700 миллиардов долларов. То есть, если Байден снижает военный бюджет США на 7 миллиардов, он снижает его примерно, даже чуть меньше, чем на 1%. То есть, это пыль в глаза. Это, ну, просто рисовка. Не более того, эти 7 миллиардов погоды не делают вообще. Это я еще, кстати, не говорю о совокупном военном бюджете НАТО. Это только военный бюджет США. Он, ну, последние данные, которые у меня были, в 15 раз больше, в 15, военный бюджет США, чем военный бюджет России. Военный бюджет США больше, чем военный бюджет, если я не ошибаюсь, совокупно. Всех следующих, вот следующие за американскими бюджетами, 10 армий, по-моему. То есть 10 армий следующих по финансированию сложить, меньше, чем военный бюджет США. По-моему, 10, по-моему, не 5. Тут можно уточнить. То есть военный бюджет США настолько огромный, что даже страшно об этом подумать. У них очень много денег, потому что они эти деньги печатают. И эти деньги – это основная валюта мировая. По итогам и в результате Второй мировой войны, о чем мы с вами и говорили. Вот и все. Американцы вкладывают запредельные средства в свою армию. Они финансируют все, что можно финансировать. Они вкладывают эти деньги везде, где они их могут вложить. И не стесняются. Хотя их долг уже, наверное, больше 21 триллиона долларов, да? Но это не важно абсолютно, какая разница. Кому они этот долг будут отдавать? Что, сами себе, что ли? Чушь собачья. А вот там бабки пилят, никому такое и не снилось, пишет Михаил. И это правда. У них бывают такие проекты многомиллиардные, которые потом говорят, не выгорело, не сработало. Нет, это неэффективно. Там тоже люди хорошо зарабатывают, понимают, что такое ВПК с финансированием в 700 миллиардов долларов. Хорошие деньги. Только хотел сказать про их бюджет. Бумагой своей себя сами обеспечивают, Димон. Ну, бумага котируется, понимаете? Вот сейчас принести вам мешок такой бумаги. Я думаю, вы не расстроитесь, правда, Димон? А американцы много на базы тратят, пишет Григорий. Да, они много тратят на базы. Но могли бы не тратить, но почему-то тратят. И разговор о военном бюджете США, сокращенном на 1%, это куром на смех, и это для внутреннего потребителя там, в США или где-нибудь еще, в какой-нибудь стране, где люди ленивые и не могут посчитать в процентах. Это смешно. России в этом смысле, конечно, некуда сокращать военный бюджет. Наш, кстати, военный бюджет и так из года в год сокращается. Собственно, по той причине, что у нас модернизировалась армия уже, и все. И у нас стали сокращать бюджет. По-моему, год-два назад его сократили в два раза сразу. По-моему, пиковые значения были около 70 миллиардов. То есть это как раз была там 1/10 часть военного бюджета США. Сейчас где-то 1/15 там выделяется. Если я не ошибаюсь, надо вот данные по нашему бюджету уточнить в этом смысле. Каждый человек, который вам когда-нибудь скажет вот так в лицо, а зачем, значит, тратить деньги на армию, вот каждый этот человек от вас, от людей образованных, грамотных, ориентирующихся в цифрах, должен получить ответ. И ответ этот должен быть всегда один и тот же. Вот как только США перестанут тратить по 700 миллиардов долларов, как только распустят свою армию, так и мы сразу возьмем, да и распустим армию, и не будет у нас армии. Вот не будет вот у США армии, не будет вот у Китая армии огромной, не будут тратить огромные средства все страны мира, там, саудиты не будут тратить дикие деньги на свою армию. Вот сразу вот расформируют они по очереди, и мы расформируем. И будем жить в мире, дарить друг другу цветы, вот, и будем все гражданами планеты Земля. и путешествовать будем на Луну. Ну, когда-нибудь, может быть, но не сейчас. И что туалетную бумагу, что баксы печатать, пишет Майлз. У нас за военный бюджет БАМ будут строить, пишет Григорий. Ну, в каком-то смысле да, потому что у нас военнослужащие будут строить БАМ, вот сейчас новую ветку. Мы за этим будем пристально наблюдать. Я думаю, что будет все построено в срок и хорошо. Расскажите, Алексей, как нас обижают, пишет Креток. Да как нас не обижают, нас прижимают. С нами конкурируют и конкурируют с точки зрения сильного. Да, а мы, естественно, в экономическом смысле слабее гораздо, и нам сложно, нам приходится быть не просто сильными, нам приходится быть умными. Да, и находить такие ответы в военной сфере, которые не разорят нас, но при этом гарантируют нам безопасность и возможность там нанесения ответного удара, даже если нападать будет самая мощная армия мира на данный момент, но, во всяком случае, самая богатая армия мира, это Соединенные Штаты Америки. А вы понимаете, что снабжение армии – это дело очень важное. БАМ вторую ветку уже строят, военные помогут, чтобы быстрее, пишет Михаил. Армия – это не только вооружение, но и космос, и исследование новых технологий, и строительство инфраструктуры, пишет Евген. Правильно. И вот американцы в армию вкачивают огромные деньги. Никто в мире столько денег на армию не тратит. Поэтому американцы понимают необходимость сильной армии и сильной экономики. Мы тоже это понимаем, правда, у нас нет сильной экономики. К сожалению, до сих пор это печаль, это наша беда, это наша слабая сторона, все это понимают, собственно, поэтому на нас и давят экономически. Поэтому санкциями пользуются, да, а не на самолетах летят нас бомбить, потому что бомбить нас не получится. Если бы у нас была сильная экономика и слабая армия, нас бы уже бомбили вместе с нашей сильной экономикой. А если бы у нас была сильная экономика и сильная армия, то есть еще и сильная экономика вдобавок к армии, вот, меньше было бы шансов с нами разговаривать в надменном тоне, как себе иной раз пытаются позволить сделать американцы такие, знаете, потрепать нас за ушко, за щечку и поставить нас на место. Якобы мы заигрались, и якобы мы не можем, значит, иметь своего слова, потому что, ну что за экономика у России, пшик, говорят американцы. Ну, ясно. Понятно, спасибо, мы и так в курсе. Как фильм называется художественный, пишет Бушидо. Я говорил про документальный фильм Бушидо, «Обыкновенно фашизм» называется. А если художественный, еще звучал здесь «Иди и смотри» фильм, можете обратить внимание на него. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Александр из Москвы.
Пожалуйста.
О, ну, кстати, сейчас к армии США вернемся, абсолютно поддерживаю ваше предложение. Тем, кто не смотрел, посмотрите «Обыкновенный фашизм» и «Иди и смотри». Вот. Значит, по поводу армии США. Угу. Знаете, цифра, конечно, в 15 раз, она все-таки требует, наверное, некоторого осмысления. Я ни в коем разе не военный эксперт, да, но, в общем-то, грубо говоря, это то же самое, что говорит, что американцы тратят там, значит, на поедание пиццы, значит, в 4 раза больше, чем россияне. Да? Почему? Потому что там пицца стоит $20.
Ну, понятно.
О, да, значит, а у нас то же самое там, да, значит, то есть огромные средства, согласитесь, да, в любом случае, даже не будучи экспертами, мы можем сказать, что тратятся на денежное довольствие, на обмундирование, на оружие. Значит, на технику, да, значит, у нас это в любом случае вот, все эти затраты в разы меньше.
Вот смотрите, я сейчас вам скажу, структура бюджета Департамента обороны США, у меня есть данные за 2014 год. Это было давно, я думаю, что примерно так оно и есть.
Да, замечательно, всегда было интересно.
Да, вещи. Вот смотрите, значит, тут в миллиардах долларов, в 2014 году у них всего бюджет был 496 миллиардов, ну 500, давайте округлим. Закупки из них были 92 миллиардов, это 19%, НИОКР, ну мы понимаем, да, разработки, 13%, 62 миллиарда тратилось. Прочее это 3%, 15 миллиардов. Не знаю, что здесь учитывается. Военный персонал, ну, то есть это зарплаты и все такое. 27%, 135 миллиардов. И самые большие затраты у них были операции и техобслуживание. Ну, то есть военные операции, собственно. 192 миллиарда, 39% оборонного бюджета США. Вот примерно так.
Ну, смотрите, да, ну вот эти уже четверть, грубо говоря, бюджета, это денежное удовольствие, да, то есть эта цифра уже, ну, грубо говоря, делим на 5, да, значит, ну, потому что, ну, там, комплект формы, там, ну, 1000 рублей, грубо говоря. Не ОКР, то же самое, да, значит, я думаю, наши НИИ получают значительно меньшие деньги за свои разработки, вот, потому что у нас это действительно
государственная
политика, а не бизнес.
Они на F-35 вбухали триллион, если я не ошибаюсь, ну, помните, да, на всю эту программу.
То есть, нет, естественно, я не подвергаю сомнению то, что американская армия лучше оснащена и на сегодняшний день, наверное, в техническом плане, ну, более боеспособна, чем наша. Значит, то есть нам надо еще расти, несомненно. Значит, но я думаю, что реально там, ну, раза в 3, значит, ну, в 5, ну, не в 15 раз, конечно, сейчас.
Нет, я это прямое сравнение просто бюджетов, затрат, сколько они тратят.
Нет, просто мало кто об этом задумался. Сейчас слышат цифру 15 раз, да, и пошли бабушки на лавочках обсуждать.
Кстати, этнический состав американской армии вот интересует вас. Смотрите, белые американцы 63%, афроамериканцы 15%, латиноамериканцы 10%, азиаты и жители острова Тихоокеана 4%, индейцы, жители Аляски 2%, смешанные расы 2%, неизвестно.
Ну, молодцы, двигаются. Я не помню название фильма. Помните, был фильм про то ли подводника, то ли моряка, негра, ну, афроамериканца,
верно? Да.
Вот, если я не ошибаюсь...
Недавно смотрел, там главный герой Дензел Вашингтон.
Да, вот там то ли в 53-м, да, то ли в 56-м году он стал первым афроамериканцам,
да.
Значит, да, которого допустили до...
Не понял, вот. Боевой пловец называется фильм, он боевым пловцом был,
кстати. Молодцы, двигаются, ну дай бог им еще туда, значит, боевых радужных...
Есть уже, уже есть и трансгендеры, есть, да.
Ну, дай бог им половину там составить хотя бы.
Смотрите, этнический состав, самый интересный момент мне понравился, неизвестные 4%, как это такое может быть, люди не в курсе, то есть неизвестные. Да, спасибо вам большое, вы правы абсолютно, что американцы тратят больше денег еще и потому, что, собственно, им там больше приходится платить своим же военнослужащим, это понятно. Военный ныряльщик. А, да, не боевой пловец, а военный ныряльщик. Боевой пловец — это другой фильм. Это военный ныряльщик. Да, спасибо большое. Боевой пловец — это, по-моему... Это с кем же это был? Это с кем же это был фильм? Вот не вспомню, по-моему, чуть ли не с Аль Пачино, что ли. Ну, ладно. А вообще, мне всегда казалось, а неизвестные творки эльфы, пишет Роман, мне всегда казалось, что боевой пловец, это так надо называть вот какой-то вот ресторан, какой-нибудь кухни узбекской там, да, плов. Боевой пловец. Ну, просто было бы круто. Ну, конечно бы, наверное, боевые пловцы бы обиделись, конечно, ну, оскорбились немножко. Но вот боевой пловец, навернуть боевого пловца немножечко. Пойдем по пловцу, да, ну вот. Есть у меня один знакомый, он, когда решает выпить, он почему-то говорит одну и ту же присказку. Но он вообще интересно разговаривает. Не знаю, может, он из бандитов. В прошлый раз, когда я его назвал в эфире знакомым, он обиделся. Есть у меня один друг, да, имя, ладно, не буду называть. И он вот говорит, а не трахнуть ли нам певца? Вот он говорит, вот так вот. Это перед тем, как купить себе пиво. Вот у него очень своеобразный язык сам по себе. Я почерпнул такие фразы, как «балкон отпал», например, у него. Ну, то есть, «балкон отпал», не знаешь, что такое? Удивился, сильно удивился. И он говорит, Лех, ну я в Хорватию приехал, просто балкон отпал у меня просто балкон отпал. У тебя, ты приедешь в Хорватию, у тебя балкон отпадет, он говорит. Мне так понравилось. Где он эти фразы брал? Я не знаю. Я думаю, что он бандит, конечно. Бандит какой-то. Преступник. Вставший на тропу исправления. Я говорю, выпьем квасца, пишет ДДТшник. И в армии США афроамериканцев ущемляют белых больше, пишет Сергей. Боевой пловец — это тот, который корешку на нерест гонит. Очень своеобразная речь, Алексей. Не язык, пишет Михаил. Нет, там целая, мне кажется, языковая культура. Вот. Может быть, как-нибудь я попрошу своего товарища, своего друга написать мне такие фразы, набросать. А вдруг он слушает? Он, кстати, слушает программу. Вот вы, кстати, имейте в виду, что вот если вдруг кто-то там решит мне угрожать, у меня очень страшные знакомые, я их сам боюсь, на самом деле. Вот, может быть, он мне и напишет сейчас, пару фраз накидает. Накидай! Братишка, накидай пару фраз мне. Вот чтобы я потом со слушателями разговаривал, и все понимали, что я человек серьезный. Что я серьезный. Образное мышление, пишет Смит. Абсолютно. Вполне понятно про балкон. Обычно говорят, челюсть отвисла, пишет Алла. На самом деле в США как был расизм, так и остался. Негров ущемляют не только в армии, пишет Отис. Да, и вот это, знаете, удивительно, что при этом, значит, Соединенные Штаты Америки довольно активно рассказывают другим странам о том, как они правильно или неправильно относятся к меньшинствам, там, национальным или еще каким-то. Хотя вот, например, у нас, мне кажется, ситуация гораздо лучше, чем у американцев в этом смысле. У нас сказать, что есть какие-то притеснения нацменьшинств, наверное, было бы неправдой. Да, есть какие-то люди, ну, там, нетерпимые, но... В основном я таких проблем, например, не вижу. Друзья, незнакомые, а то опять обидятся. Правильно, Близ. Дружище, товарищ, человек, брат. Россия лидер по толерантности, пишет ДДТшник. Ну, если так задуматься, то да, уж по отношению к белорусам и украинцам уж точно. Вот вообще без вопросов. Вообще не отличишь, где украинец, где белорус, где русский. Вот русскому человеку по барабану. Вот насколько я знаю, вот по себе сужу, я вообще вот эти все там на окончание фамилии внимания не обращаю никакого. Мне все равно, правда. Вот. Но некоторым не все равно. Так, дед умялся, старший товарищ по возрасту года на 2-3 уснул. Дед умялся, пишет Оксана. Шкуру трет, находится в каком-либо месте, пишет Оксана. Не, Оксана, это не то, там какой-то свой язык. Это вы где-то в интернете, видимо, находитесь. У нас нацменьшинство, особенно в Москве, особенно бородатые, все пытаются обидеть, пишет Микаэль. А сейчас все бородатые, мода на бороды пошла, вы знаете, да? И не обязательно там не нацменьшинство или не нацменьшинство. Это люди ходят бородатыми. А у меня по монгольскому типу борода. Ну или по испанскому, уж не знаю, как это охарактеризовать. Кому как удобнее. Вообще неподходящее. Да? Гудошникович таки, пишет Алексей. Если Гудошникович, то получается белорус, как мне кажется, да? Я тоже очень толерантный к хохлам и бульбашам, пишет Зизидрон. Смешно, но кто-то может обидеться, да? Мы москали, да, Зизидрон? Значит, очень толерантны к хохлам и бульбашам. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Мы про американскую армию говорили, про их бюджет и про рисовку Байдена, что он там снижает этот бюджет на 1%. Какой бы у пиндосов не был бюджет, пишет Сантьяго, все равно огребут, как говорил наш командир дивизиона, гвардии полковник Заруцкий Сергей Иванович. Если Родина попросит, то мы обязательно пройдем торжественным парадом по главной площади любой столицы мира. Быть добру, пишет Сантьяго. Не хочется всем этим заниматься, Сантьяго, если честно. Я понимаю, что люди военнослужащие, люди, отдавшие всю свою жизнь служению Отечеству, ратному долгу, да, Отечеству, службе в армии, они, их профессия — это быть готовыми к войне и воевать, если придется. Я понимаю, что военнослужащие могут и становятся героями тогда, когда есть война, потому что в любое другое время, в мирное время, они не могут проявить свою воинскую доблесть, то есть показать ее всему миру. То есть герою нужна война всегда, чтобы вписать себя в историю. Я понимаю, но я искренне желаю вам всем военнослужащим, чтобы вам как можно реже, а может быть и никогда, не приходилось применять свои навыки в реальной жизни. Вот. И я хочу, чтобы мы прямо совсем-совсем мирно жили. Очень жаль, что сейчас вот на границе с нами происходят какие-то нездоровые движения. Вот вчера я смотрел, Зеленский посетил окопы. Там, да, Донбасса, той части, которую контролирует Киев. Волнительно это все, конечно. Тем более, вот на мой взгляд, конечно, Зеленский — это ровно тот человек, который совершенно не соображает в этих вещах. И вряд ли он вообще здесь как-то как-то субъектен, обычно говорят. Вряд ли он может принимать эти решения самостоятельно. Но вот эта рисовка в окопах, да, в форме. Плохо это все. Вот этот милитаризм, да, который сейчас раскручивает Киев официальный, вот ни к чему хорошему он не ведет. И никому это не надо, ни простым украинцам, ни простым россиянам, да, там, русским, белорусам, да кому угодно, это вообще никому не надо. Это нужно только вот сейчас тем, кто горячится, да, в Киеве, и тем, кто отвечает за то, чтобы в Киеве горячились из-за рубежа. Понятно, им нас не жалко, им украинцев не жалко, русских не жалко, им по барабану, мы-то для них кто? Вот, а мне что-то очень сильно жалко. Нас всех в этом смысле. И я все жду, когда очнутся все и поймут, что нас травят друг с другом, когда поймут, что вот эта вся идеология нацизма, которая насаждается, да, в некоторых районах и регионах соседней страны, это ужасно, и это та история, которая никогда просто не может быть реализована там в нашей стране, мы просто этого не допустим. Вот. Зачем этих людей подкармливают, зачем им дают деньги, зачем их вооружают? Ну, ответ, наверное, один, для того, чтобы они исполнили свое предназначение. А предназначение у них известно какое. Нацисты они и есть нацисты, как бы, что тут поделаешь. Я не имею в виду срочников, ВСУшников. Ну, вот я понимаю, что некоторых ставят под ружье, потому что просто там призывной возраст. Я все понимаю. Я имею в виду вот этих вот упоротых нациков, конечно, конченых вот этих вот. Вот сволочей, да, которые там и зигуют, и все дела. Ужасно это все, ужасно, больно за Украину. Я, знаете, в последнее время стал развлекаться, смотреть, там, развлекаться в кавычках, эфиры новостные, в том числе украинские, и я понял, что мне это все напоминает. Я вижу, как в каждом эфире, во-первых, они, конечно, Россию обсуждают, как и у нас, кстати, там, на телевидении постоянно про Украину говорят. И вот основной такой лейтмотив: за границей нам поможет у них. И вот больно смотреть на то, как твой брат, а это, ну, брат, да, он сейчас стоит на каком-то странном положении, вот на коленях перед дядей Сэмом, и не, совершенно непонятно, что он собирается на этих коленях перед дядей Сэмом делать, и вот что-то он там просит, вымаливает какие-то крохи, это прям стыдно, это напоминает то, что происходило с нашей страной в 90-е. Это прямо боль, страшно, страшно, неудобно. Противно. 10.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем доброе утро. «Потерявшие берега. Хинштейн о коррупции, мошенниках и роли интернета». Материал в аргументах. Еще один материал. «Сказки под прицелом. Чем мешали цензуре народные истории?» И «Где жить слаще? Какие у депутатов привилегии в России, Европе и США?» Сравнительный такой материал в аргументах. Читайте. Мы идем дальше. Евро 91.78, доллар 77.19, улетело все, что-то куда-то крутится. Нефть 62.88 и пара биткоин-доллар 57 876 долларов, 0 все, центов за один биткоин, как говорится, так говорится. Снижение, они из Афганистана войска собирались полностью выводить. Димон, они сколько лет собираются, американцы, вывести войска из Афганистана, все никак не выведут. Они вообще молодцы в этом смысле. Выводят. Это знаете, как люди расстались, и один обещает съехать, но никак не съезжает. Долго и муторно. Сейчас просто неподходящая ситуация, там, что-то еще. Ну, то есть это очень напоминает. Сильный ветер в Москве за прошедшие сутки повалил 21 дерево, повреждено 10 машин. Интересно. Мне один раз машину тестовую деревом повреждало. Вырвало дерево рядом стоящее, и там корневая система достаточно развитая была, и вот этим корнем разбило бампер. Снизу вверх ударило корнем и разбило бампер. Не, бесплатно, мне было бесплатно, да. Оформил просто документы и все. Ну, моей вины же нет. Во Франции решили, что людям младше 55, сделавшим первый укол AstraZeneca, вторую дозу предложат от другой вакцины. Ну, короче говоря, AstraZeneca прямо все сильнее и сильнее проваливается. Культовый московский кинотеатр «Художественный» открылся после 7 лет реставрации. Первые показали бразильскую картину «Розовое облако» режиссера Юлия Жербази, наверное, так правильно, на первых 5 кадрах, что стало на следующих, что было. Это публикует РИА Новости. Я думаю, вам интересно будет посмотреть эти картинки. Я давайте себе заберу, посмотрите, полистаете. Кинотеатр художественный открылся. Ну, это достаточно известное место и историческое уже. Да, вот во всяком случае для кинематографистов-то уж точно. А меня вроде как позвали куда-то там в 20-х числа апреля на какую-то, значит, какую-то премьеру, как раз в художественный, там, премьерный показ чего-то будет. И я вот как раз схожу и посмотрю своими глазами, там, красиво-некрасиво сделали, хорошо ли нехорошо отреставрировали. Ну, и вам потом доложу. Поковыряю там стены пальцем, потрогаю где-нибудь, пыль, грязь, вот это поковыряю. До старта космической ракеты «Союз» осталось меньше часа. На смотровой площадке собрались журналисты и зрители. Вы знаете, отправляются, значит, космонавты, отряд отправляется до МКС. Все это сейчас у нас снимают на видео, и вот даже, да, видно ракету, стоит она вроде как-то, да? Да, уже выставлено все на стартовом столе. И так что будем наблюдать. Компания Илона Маска Neuralink научила обезьяну играть в видеоигры. Да, уже была эта новость, это старье на самом деле. Вот. И я почему-то не удивлен. Я вот как человек, который играет в видеоигры, могу сказать, что это не самое сложное дело на Земле. Но есть польза, кстати, в этих всех играх, говорят, для стариков. Что якобы это помогает бороться вот со всякими старческими деменциями, когда человек там немножечко тренирует свое внимание. Вот, то есть это помогает поиграть в игры, на реакцию, еще что-то. И я даже слышал, что вот некоторых людей после таких вот тяжелых болезней, где что-то и как-то воздействует на центральную нервную систему, их при помощи видеоигр тоже в некотором смысле там реабилитируют. То есть и помогают выздороветь побыстрее. Да-да-да, такая штука. И советуют, например, там, людям почтенного возраста иногда во что-то такое поиграть. Байдена надо играть, начать, пишет тот самый. Да, Байдену надо начать играть, это правда. В 10.42 старт ракеты с минуты на минуту, пишет Елена. В общем-то, да, она сейчас уже должна стартовать. Не знаю, почему написали, что меньше часа остается. В 10.42 обещали. Особенно хорошо играть в шахматы, пишет Влад Старый. Моя кошка играет в специальные кошачьи игры на планшете, пишет Смит. Вы, кстати, обращали внимание, дорогие друзья, вот о пользе знаний я хотел сказать. Вы обращали внимание на то, как люди, работающие головой, достаточно долго сохраняют трезвость ума? И они могут быть там и в 80, и в 90 очень-очень вменяемыми. То есть они могут фору дать молодым. Прекрасно говорят, все помнят, все замечательно. То есть в этом смысле мозг, наверное, стоит воспринять как некую, ну, давайте грубо совсем скажу. Это не так, это не мышца, но, тем не менее, мозг можно тренировать как мышцы. Вот. И если вы тренируетесь, то тогда есть шанс, что дольше в кондиции ваш мозг будет. Если не тренируете его, то тогда он, скорее всего, быстрее откажет. Это такая вещь, слышал от врачей. Чем человек не пользуется, то потихонечку отмирает. Вот. Если не двигаешься, соответственно, у тебя все, что тебе помогает двигаться, мешает. Ты хочешь трансляцию включить? Ты думаешь, есть трансляция? Ой, включу я, давай. А может быть, ты мне ссылку в телегу, а я сразу с компа сейчас включу. Давай, в телегу жду ссылку. Сейчас мы посмотрим прямую трансляцию тогда с вами. Постараемся, во всяком случае, сделать вам прямую трансляцию запуска. Ты мне прислал уже, да, или? Спасибо тебе большое. Так. А, уже полетело, что ли? Взлетает. Быстрее, открывайся. Ноутбук, не подводи. Не подводи ноутбук. Быстрее, быстрее. Как медленно все открывается. Вот мы это. Ну, ты молодец, что догадался, но... Что, она пошла? Пошла, пошла, оторвалась от стола. Включай, где? Где? Где звук? Я не знаю, куда добавить. Во-во-во. Здесь мы видим скорость. Уже за 900 перевалило. Километров в час 1000. Дальность километров уже километр ушел. Скорость 1500. Две тысячи скорость. Высота 18 километров. Дальность 4. Высота 22 километра. Скорость 3000 километров в час. Красивую картинку сделали. Это Ценки нам дает, да, космодром? 3500. Высота 30 километров уже почти. Круто, камеры на ракете, пишет Григорий. Да, класс. Сейчас отделение будет уже скоро, да? Высота 43 километра. Ух. Это надо видеть. 7000 километров в час уже идет. Показывают, значит, космонавтов внутри. Они чувствуют себя хорошо, видно. 8000 километров в час скорость. Высота 64 километра. Дистанция 109. Еще что-то. Ага, головной обтекатель сбросили. Высота 74, дистанция 148 километров, скорость 9,5. Где смотрите, пишет Саша. На Роскосмосе нашли. Роскосмос ТВ на Ютубе.
Двигатель второй ступени работает нормально.
Ну, тут 3 минуты 30 секунд уже почти летит. Скорость 10 тысяч, почти 11.
Параметры системы управления ракетоносителя в норме.
Высота 90 километров, дистанция 240. Интересно же, да?
12 часов, 42 минуты, 40 секунд, 496 миллисекунд.
Мне говорят, выложи себе в телегу, невозможно посмотреть.
Стабилизация изделия устойчивая.
Секунду. Сейчас сделаем.
240. Двигатель второй ступени работает нормально.
Ну, вы, наверное, уже не успеете.
Параметры конструкции ракеты-носителя в норме.
Скинул. Кому надо, в телегу ко мне заходите, гудошников. Там это ссылка на трансляцию.
270. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме.
Тринадцать тысяч километров скорость.
Прошел гарантийный надол бак отстрелителя третьей ступени.
Ну вот эти отстрелы, это вообще, особенно по звуку.
Есть запуск двигателя третьей ступени. Есть выключение двигателя второй ступени. Есть отделение второй ступени.
Страшно как. Страшно просто
есть
смотреть страшно.
Есть панели хвостового отсека.
Я думаю, мы с вами до отделения корабля даже, значит, дождемся прямо в эфире. Это будет самое интересное.
Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. Двигатель третьей ступени работает нормально.
16 тысяч километров скорость. Уже видно горизонт, вот искажение Земли. Это камеры вроде переключили.
Или? Параметры системы управления в норме.
Высота 136 километров, 137.
350. Полет нормальный.
Видно Землю и вот этот тонкий-тонкий наш слой нашей атмосферы.
370. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме.
17 тысяч километров в час.
380. Двигатель третьей ступени работает нормально.
Марвел курит в сторонке, очень круто, пишет Пуховчанин. Да, молодцы, что дают такую трансляцию.
Система управления ракеты-носителя в норме. Стабилизация изделия устойчивая.
400, это они секунды говорят, да?
410. Полет нормальный.
Да, это секунды.
420.
Какую-то картинку с нескольких ракурсов дают.
430.
Боковую, видимо.
Третья ступень работает нормально.
Скорость 22 тысячи километров скоро уже будет в час.
440. Стабилизация изделия устойчивая. 450. Полет нормальный. 460. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме.
24 тысячи метров в час.
Двигатель третьей ступени работает нормально. 480. Параметры системы управления в норме. 490. Стабилизация изделия устойчивая.
Так, значит, скоро будет третьей ступени маршевого двигателя отделения 525. И 529 отделение корабля будет.
510.
Эти скрипы какие-то.
Перевращение в норме.
Обалдеть. 26 тысяч километров в час. Что-то, не знаю, что картинка поменялась.
530. Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение транспортного пилотируемого корабля «Союз».
Все, МС-18, ушел.
Номер 748. Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-18». Выведен на орбиту искусственного спутника Земли. Репортаж о запуске транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» номер 748 окончен.
Слушайте, фантастика. И сейчас показывают, как сам корабль, вот он.
Конференция закончена.
Спасибо большое, спасибо большое. Ну, друзья, это супер, ну, это очень круто. Слушайте, можно, конечно, бесконечно ругать Рогозина и смотреть на то, как горит огонь, но трансляцию они сделали хорошую. Вопросов нет, трансляция прямо. То, что нужно. Ура, товарищи! Юрий Гагарин опять в космосе, кстати, да? Это очень важно, это очень важно, потому что это такой знаковый пуск, вы понимаете, перед 60-летием полета первого полета человека в космос. Это наш с вами соотечественник, это наш человек, это Юрий Алексеевич Гагарин. И вот, собственно, сам корабль, он назван Гагарин, в честь Юрия Гагарина. Вот. Наши звезды настоящие, да, а не придуманные какой-то. До слез, пишет Димон. Действительно круто, пишет Виктор. И снова Юрий Гагарин в космосе, пишет Влад Старый. Юрий долетит. Хлопаю и рыдаю, пишет сердитый кролик. Интересно бы было лицо Маска наблюдать. Я думаю, что ему тоже бы понравилось, на самом деле. Раз он грезит этими вещами, раз ему это вдохновляет. Я слышал, что он вдохновляется Королёвым. вообще, в принципе, да, и нашими вот людьми, которые создавали отечественную нашу космонавтику, и очень высоко отзывается о них. Поэтому, я думаю, может, и даже и смотрел. Вот можно журналисты, чтобы спросили, да, посмотрели. Так что, если вы трансляцию эту пропустили, я думаю, можно зайти вот по этой ссылке у меня, например, и посмотреть заново ее. Вот. Ну, конечно, в прямом эфире это интереснее, гораздо интереснее. Ты переживаешь, потому что, ну, а вдруг что-то? Да, вдруг что-то. Дай бог, чтоб без проблем, пишет Майлз. Ну, вывели без проблем, дальше уже пристыковываться будут. Ну, не сразу, конечно. Маск по-любому смотрел и уверен, ему понравилось, пишет Иван. Сейчас пойду поджопники раздавать придуркам в свитшотах НАСА, пишет тот самый. Да, это странно, кстати, когда у нас люди ходят в свитшотах НАСА. Да, надо бы, конечно, чтобы в свитшотах... Нет, в свитерах Роскосмоса, а не в свитшотах НАТО. Я служил на космодроме Плесецк, вспоминаю чувство гордости, пишет 386-й. Какая фантастика. Рядовой полет в ионосферу, пишет 84-й. А, ну, вы утомились уже этими полетами, поэтому... Ладно, не будем вам мешать, 84-й. Работайте, мужики, гордо за вас, значит, горды, пишет Кот. Ждем трансляцию стыковки, пишет Азат. У меня нет данных по поводу того, когда планируется стыковка. Есть у нас какие-то данные? Трансляция стыковки. Да, есть. Так, время прямой трансляции в 13.25. А, то есть... Не понял. А, все, понял. Значит, 9 апреля 14.08 по московскому времени запланирована стыковка пилотируемого корабля Юрий Алексеевич Гагарин, ЮА Гагарин. Так, ну давайте тогда мы вам сейчас скинем еще и ссылочку на будущее. Сегодня смотрите. Давайте так сделаем, правильно? Вот, Илья очень мне помог, он, значит, все это быстро нашел, сделал. Вот. Молодец, молодец, как говорится. Это ты красавчик вообще, от души, братан. Сейчас мы это возьмем у тебя все, своруем. Ну, в смысле, позаимствуем, естественно. И положим себе. Вот у вас ссылочка, соответственно, в 14.08 по московскому времени вы это будете все смотреть. Если я что-нибудь еще публиковать у себя буду, я тогда это сообщение закреплю. Но если не буду ничего до 14.08 публиковать, тогда оно просто будет вот здесь последним, вы сразу в него будете тыкать и смотреть. За 60 лет прогресса поставили камеры, и все в восторге, пишет Дмитрий Грехов. Ой, Дмитрий, Дмитрий, сразу видно, что вы достигли больших успехов в каких-то делах. Не лезьте к нам, мы хотим порадоваться, нам нравится, а вы выпендриваетесь. Давайте выпендриваться потом. Бондарчук снимал, пишет Александр. Да нет, сейчас надо мной пролетел и здоровые самолеты в сопровождении, наверное, ястреба в целой эскадрилье, наверное, к 9-му репетиция, пишет Виктор. Ну да, репетиции-то уже пошли, и дальше они будут все активнее и активнее. Мы, естественно, ждем. Вот. Когда же у нас будет парад на Красной площади, плюс, может быть, в этом году как-то получится провести уже бессмертный полк, я не знаю. Все-таки пандемия. Ну вот. Ну, хотелось бы, чтобы красиво. Понятно, что будет часть людей, наверное, процентов. Вот эти все самые 30% не знающих о Нюрнбергском трибунале, с которых мы сегодня начинали программу, они, наверное, будут страшно недовольны и говорить, мне не дают проехать на машине, но мы с вами не такие. Мы с вами подвинемся, ничего страшного. Значит, скорректируем маршрут, и все будет в порядке. Заметьте, что картинка не зависла. Что вообще за связь, пишет Теус. У нас тут вообще вертолетный полк в Клину, пишет Макс. Автомобиль до сих пор четырехколесный, ракеты с виду не изменились, пишет Григорий. Настоящая гордость за родину, пишет 64-й. Нет, ну давайте говорить откровенно. Наши люди, мы вообще мечтатели. И нам нравятся такие вещи, как космос. Мы от этого по-настоящему кайфуем. И когда, например, у Илона Маска что-то получается, и у нас этого не получается, мы невероятно сильно расстраиваемся по этому поводу. Это правда. И те люди, которые там ругают Маска, вы знаете, они его ругают, потому что им просто немножечко это обидно, когда у нас что-то не получается, а у него там получается. И, эх, это подгорает. Известное место подгорает. Ну вот. Но я думаю, что мы все сделаем, если у нас получится, и мы вообще красавцы. красавчики. Вот так вот. Хотя, конечно, Дмитрий Рогозин, давайте ругать его, ругать. Почаще, может, поактивнее будет действовать. У меня над домом два дня наши истребители и заправщики тренировались. Красавчики, пишет кот. Ракеты научились летать задом наперед. Не у всех, правда, пишет Дмитрий. Да бывает такое, Дмитрий. Ну, может быть, и у нас научатся, если есть такая необходимость. Вот. Но отставать никак нельзя, надо обгонять. Надо догонять, обгонять и перегонять. Вот. Потому что не можем же мы подвести Юрия Алексеевича, ну, как бы это было бы неправильно, как мне кажется. Так в космос летал СССР, а это не одна Россия. Так где Прибалтика, где украинцы, пишет Михаил. Ну, это, кстати, тоже один такой из моментов, который я обычно привожу, как вот такой момент гордости за нашу страну. При том, что, конечно, тяжело нам во многих сферах, но многие ли страны построили, например, космодромы за то время, когда распался Советский Союз? Многие ли страны запускают в космос вообще что-либо? Вот, многим ли удалось сделать гиперзвук? Мы не самые богатые, у нас жизнь не самая большая малина, но все-таки... Могем, как говорится, да, не могем, а могем. 11.00, классная трансляция, всем спасибо, и в 14.08 берите ссылку, забирайте, смотрите стыковку, все будет хорошо, я уверен, и да пребудет с вами сила.